Ну, как бы несколько вопросов. Надо один. У меня сын 8 лет, и как бы дал ему информацию о мясоедении, и как бы перестал он кушать мясо. И вокруг крутится столько информации, что там до 25 надо получать какие-то мясные.
Да, прекратите, это бред полный вообще.
Понятно. Другой вопрос. Вот,
не, кто... вам непонятно, потому что вы сами так чувствуете, что мясо нужно, вам кажется. То есть вы сами едите мясо? Вам кажется все равно внутри, что мясо нужно, потому что это так сильный белок такой. Так кажется, это ощущение такое есть.
Наоборот, себя чувствую очень легко без мяса.
Не, понятно, что вы, но вы думаете, что дети, может быть. Некоторые говорят, беременным женщинам надо есть мясо. Это тяжелая пища. Беременным женщинам не надо есть мясо, они от этого лучше не становятся им. Некоторые говорят, что беременная женщина без мяса, она ну, теряет гемоглобин. Вот если женщина беременная, и во время вынашивания она отказывается от мяса, вот тогда это может произойти, потому что идет какое-то время перестройка организма. Она длится где-то полгода. И то есть женщина, если за полгода отказалась от мяса, она во время вынашивания не будет ничего плохого. А если у нее гемоглобин падает, то она просто должна больше двигаться. Часто женщины беременные очень гиподинамичны, они еле ходят. И поэтому у них падает гемоглобин. Надо двигаться в два раза больше, потому что на двоих нужно кровообращение, а не на одного уже в организме. Поэтому беременным женщинам надо больше ходить. Ну а детям вообще я не понимаю, зачем мясо это нужно. Оно тяжело усваивается, очень плохо. Организм детский растет, ему нужно все быстро переваривать. Поэтому дети интуитивно хотят есть молочное, сладкое, там, то, что быстро усваивается, что быстро развивался организм. А мясо, оно тяжелая пища, она там переваривается 8 часов кусок мяса. И что вот это, зачем это нужно детскому организму? Допустим, сметана переваривается за 3 часа, тоже полноценный белок, там то же самое, все как бы есть. Еще и больше белков и жиров в сметане, чем в мясе. И зачем тогда нужно это мясо? Я не понимаю. То есть это просто, ну, как бы, пережитки прошлого. Сейчас уже по новостям прям передают, вот мне недавно прислали новости о том, что как бы уже по центральному телевидению говорят, что мясо главный канцероген. Уже все знают уже.
Можно еще один вопрос? Вот тертые финики, как долго можно их в воду подсыпать с утра? Косточка.
Тертые финики, косточка. Это очень сильная штука. Надо аккуратненько с ней.
Ну вот уже в протяжении 2 месяцев употребляю. Какие-то перерывы можно делать.
Лучше делать, да. Это сильная вещь. Сильная штука.
А детям можно давать?
Они очень сильно тонизируют. Косточки фиников сильно тонизируют. Если вы даете, там это меньше косточки в день. Нормально тогда.
Я вообще просто щепотку с утра утром натощак, когда вода.
Щепотка нормально, вообще не проблема.
И вот топленое масло натираться, вот, например, на ночь перед сном до коленное запястье.
Зимой.
Зимой.
На ночь.
На ночь.
А остальные сезоны только с утра.
Только с утра.
Спасибо. Зимой больно, можно на ночь. В вашем климате, когда холодно, можно на ночь натираться. Любые вопросы, желательно по отношениям. У нас еще есть время.
А можно спросить? Здравствуйте. Я про личную жизнь хотела спросить, молодец.
А так как спрашивать? Вот.
Я стесняюсь просто.
Меня тоже спрашивают, я буду жить. Я так-то тоже вас могу спросить, а я буду жить.
Нет, я хотела спросить, я выйду замуж, встречу достойного человека, я ребенка второго хочу родить, отца своей старшей, ну, дочери хочу.
Первое, надо чистую светлую память оставить о прошлых отношениях. Сейчас о прошлых отношениях в сердце не светлая память, а боль. Когда у человека в сердце боль, он никому не нужен. Чтобы выйти замуж, нужно сбить кого-то с ног. Сбить с ног надо человек. Чтобы выйти замуж, сбить с ног надо. Человека надо сбить с ног. Ну так вот, надо сбить с ног своей силой женской. Непонятно, да? это от вас все идет. Вы так должны сделать, чтобы он так запел. Надо стать, чувство собственного достоинства должно стать сильной у женщины. Она должна радостной, самодостаточной быть, счастливой изнутри, радостной. А вы говорите, выйду или нет? Это цветочек лежит такой, как бы, на дороге, такой завядший такой, кто же когда меня возьмет? А если он вонючий лежит, тогда вообще их шансов нет.
Нет, я не говорю.
Надо, чтобы цветочек был красивым, и тогда все, шансов нет, обязательно кто-нибудь найдет.
Я это все знаю, я все это понимаю, в принципе. Все так, как бы. Но просто я не до сих пор не могу никого встретить подходящего.
Вы не можете встретить, потому что не хватает силы женской. Сила, нужна сила. Эта сила называется энергия любви. Я на лекции буду об этом говорить. Нужно быть счастливой. Вот, уже лучше. Начала улыбаться потихонечку. Надо быть счастливой. А? Нету. Нет. Можно улыбаться не легкомысленно. Можно очень улыбаться серьезно. Нужна сила. Просто за... Тоску никто замуж не возьмет. Тоску никто замуж не возьмет. Печаль никто замуж не возьмет. Никому это не надо. Своей печали хватает. Я вижу ваше лицо. Вижу, каким оно должно быть, чтобы вы вышли замуж. А вы не видите. Вот в этом вся проблема. Если вы такой станете завтра, уже, я могу сказать, есть шанс познакомиться. У вас сейчас хороший период идет в жизни. Вы перетерпели стресс. У вас был стресс сильный. Вы из него долго выходили. И до сих пор не пришли вот в себя полностью, понимаете? Вот я об этом говорю. Надо вернуть в себя свою силу женскую. Восстать против тоски, печали. Это делается с помощью отношений с другими женщинами, заботы о людях, о детях, о родителях, о всех. Женщина должна быть очень влиятельной с точки зрения любви. Это энергия любви женщины, женской. Тоже мужчина может меня спросить, Олег Геннадьевич, я когда-нибудь женюсь? Знаете, да никогда не женишься. Сила должна быть. Если он спросит, Олег Геннадьевич, я когда женюсь? Я скажу, сейчас. Выходи сюда на сцену, поднимайте руки, кто хочет за такого человека. И все сразу поднимут девушки руки. Мы будем говорить сегодня такое понятие, чувство собственного достоинства. Оно должно быть сильным у человека. Как оно наполняется, я буду говорить об этом. Еще какие вопросы? Ваш вопрос? Да? Нет, сзади.
У меня аналогично то же самое, что у девушки, то есть 33 года, я еще ни разу не замужем не была.
То же самое, все то же самое.
Все то же самое?
Я вам сказ... ну, буду говорить то же самое.
Вот, а сейчас у меня человек, как бы с ним, недавно мы с ним вместе. Но есть ли сомнения? Я не знаю. То есть там есть у него в прошлом бывшая жена, которая не очень нормальна. Грубо говоря, просто я не поставлю это все.
Она, в смысле, она угрожает вам насчет
она
него?
Она хочет его вернуть, да.
Ну почему ненормально? Наоборот, нормальная. Хочет мужа вернуть, супер. А меня слышно хорошо вам?
Да.
Что
да.
Мне что-то себя не слышно. А сзади слышно меня? Нормально, да? Ну ладно, просто такое бывает. Ага.
Ну она как? Она сама ушла и сама...
Я понимаю, понимаю, нормально.
Вот. Есть сомнения?
Сама ушла?
Сама ушла.
Ну теперь испугалась.
Да.
А он как к этому относится?
Ну, ну, вроде как безразлично, но не знаю. Там больше обиды с его стороны.
С его стороны?
Да.
А у них дети есть?
Да.
Сколько?
Ну, один уже 16 лет, а второму лет 9 она, ну, как бы, увезла его с собой.
Она не здесь живет, не в этом?
Нет, подальше, недалеко.
Ваши опасения правильны.
То есть, может, и нужно?
Если она будет настойчива, у вас, если когда вдруг начнутся какие-то, ну, проблемы, то сразу же он метнется туда. Потому что у него осталось чувство к ней.
Значит, все обосновано.
А?
Значит, все обосновано. А как правильно быть-то? То есть, знать, что с этим человеком он обратно вернется, либо уже заканчивать сразу все. Как правильно быть? Нет.
То есть его бросили, да? Она его бросила,
да,
сама.
Да, да.
Но по вашей судьбе, если вы будете за него сражаться, он от вас не уйдет. А это вот, вот всегда так надо, понимаете? Вот сражаться опять, ну что ж такое.
То есть сражаться надо?
Так я вообще удивляюсь, как с таким настроением он вообще вас кто-то нашел. Надо быть счастливой, сильной, сражаться.
Хорошо.
Его она бросила. Сколько времени прошло с этого?
2 года.
Все, 2 года нормально, уже хороший срок.
То есть можно уже другие отношения. Хорошо.
Силу проявлять. Бог дал мужичка сражаться. Печальная моя. Сражаться надо. А как вы хотели?
Хорошо, будем сражаться.
Вот, молодец.
Все, да.
И сражаться не то, чтобы думать, ты ее любишь, меня не любишь. Это не сражение.
А как?
Как?
Да.
Быть красивой, счастливой, самодостаточной, служить, любить, заботиться, прощать. Принимать, ценить, быть сильной внутри себя, не печалиться, не сомневаться. Вот вы сейчас усомнились в отношениях, у него это отразилось 100% в сердце. Не сомневаться, женщина держит отношения. Бог дал человека, не сомневайтесь. Будете сомневаться, заберет.
Хорошо. Буду не сомневаться.
Все правильно, молодец. Вы перехватываете микрофон, да? Ну, хорошо, хорошо, ладно.
Я уже задавала вопрос, Вера меня зовут. Я просто хотела спросить еще. А по судьбе у меня еще будут дети? Охота еще детишек.
Если вы будете... Ну, вот у меня лекция была в Барнауле, там по здоровью семинар. Вы послушайте его. И вот делайте все, что там говорится, и будут. У вас сейчас просто идет застой в организме. Вам не хватает энергии для зачатия. У женщины после 26 лет уже начинается снижение возможности, естественно, зачать. У всех женщин. И нужны прикладывать усилия для того, чтобы зачать. Нужно спортом заниматься, то есть зарядки делать, там, поститься, еще что-то. То есть раскачивать организм, на природе больше быть. Пытаться усилить энергетику организма, чтобы он выносил ребенка. Вот сейчас так вот, может и не получится зачать. Вот так просто, без усилий. А если чуть-чуть усилий, то нормально. Я не вижу там больших проблем у вас в организме.
Спасибо большое.
Пока люди собираются, мы еще немножко пообщаемся. Не, давайте лучше я сам буду решать, потому что люди, бывает, очень сильно нуждаются в вопросе. И микрофончик назад отдаем. Я смотрю на зал, кто поднял руки. Я вижу людей и решаю уже сам, с кем я буду общаться. Потому что есть много разных параметров. Например, человек имеет тяжелую судьбу, сражается за нее, вот как вот в оранжевой кофточке. Девушка, да, вы. Ей нужно немножко помочь, да. Да.
Садитесь. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Как садитесь.
На машине. Садитесь. Садитесь. Сразу в баню приехал. У вас есть такие озера здесь возле города. Красивые. И там бани стоят. Я там в баню сразу приехал. В озере покупался. И нормально.
У меня вопрос про ребенка. Дочь с 3 лет хотела быть ветеринаром. Прям четко шла к этой цели.
Ей подходит.
Дальше получилось. Сейчас она в 9 классе. Начала читать книгу, и там все описывалось про вены. Внезапно ей стало плохо. Она говорит, мам, не плохо, скорее неси таз. Ее стошнило. Я говорю, Катя, что с тобой? Она говорит, мам, вот я прочитала и это все представила.
Ей не надо заниматься ничем, связанным с хирургией. То есть она врач по природе. Ей надо лечить людей,
да,
или животных, но при этом не связано с хирургическими какими-то манипуляциями. Чисто терапия.
После этого, когда я тоже задала, как ты будешь с хирургией, там же нужно будет вдруг операции делать. Она говорит, ну, ты знаешь, я поменяла свое решение, я хочу быть психотерапевтом, помогать людям, у которых шизофрения.
Ой, не надо шизофрении, тоже не надо, нет.
Нет, вот, а она прям так сильно загорелась.
Потому что эта болезнь связана с духами. И поэтому лучше мужчинам этим заниматься, очень сильным психическим, которые способны побеждать духов. А женщины, у всех женщин психика чувствительная к духам. И им работать в этих психиатрических отделениях, и тем, там, где есть духи, влияние духов, еще хуже, чем с венами. Опасно очень, духи влияют. Я видел прямо на моих глазах видел, как одна девушка общалась с подружкой, у которой подружка заболела психическим заболеванием. И она заболела тоже. Просто в результате общения дух в нее вошел тоже. Она просто сильно хотела ей помочь. Близко общалась, и тот дух в нее вошел тоже. Помогла ей.
А еще можно вот как-то побороть этот страх с помощью... Когда вот даже берут кровь с вены, она у меня...
Не надо не бороться с этим страхом.
Не надо.
Это ее природа. Она такая по жизни будет всегда. Некоторые женщины боятся мышек, некоторые тараканов, некоторые вены. Некоторые звук не нравится сильный, некоторым свет... Некоторым не нравится из дома уходить. Ну, то есть у каждой женщины свое что-то такое, чувствительность какая-то, зона повышенной чувствительности. И она не меняется в течение жизни. Это невозможно поменять.
А тогда еще вопрос, а как она будет учиться в медицинском, если там тоже же практики будут? И как я понимаю...
Да, это, знаете, я видел разных девушек чувствительных. Они как-то привыкают к этому, ко всему, на время.
Благодарю.
Особенно там, когда, знаете, когда эти студенты, пацаны, они там, ну, что только не вытворяют. Там разок у нас стол лежал, там лежал труп, и этот, пришел преподаватель, говорит, а где моя ручка? И все сидят, молчат, а ручка у трупа в руках. Он ее взял на время подержать. Ну, тут вроде и смешно, и как бы... Ну, то есть студенты медицинского, что делать? У них такое мышление. Они привыкают смеяться просто, потом смеются и все. Пускай на терапевта учатся просто, врача или психолог. Ну, как есть психотерапия, я для простых людей, не для психически больных. Когда у человека есть какие-то трудности с характером, пусть этим занимается. Ну, поднимайте все руки, кто поднимал, что вы стесняетесь. Ну, вот вы, женщины, давайте с вами.
Можно я сделаю небольшое объявление, пожалуйста? Дорогие друзья, кто записался на консультацию по здоровью, вам сейчас приходит смс. Это смс приходит от нас. Выйдите наш просто вот сюда в фойе. Не переписываться с тем человеком, который вам отправляет смс. Мы вас ждем, вас сейчас по очереди будут вызывать. Поэтому смотрите, пожалуйста, и выходите. Все, спасибо.
Последний вопрос, давайте вы. Вот микрофончик на второй ряд.
Спасибо. У меня вопрос следующего характера. Я я примерно 5 лет увлекаюсь ведическими знаниями, слушаю ваши лекции, другие лекции. И ситуация в семье обостряется тем, что все против того, что я вообще вот этим всем занимаюсь.
Нет, это не с этим связано проблема.
Тогда я вообще в замешательстве.
Проблема заключается в том, что вы неправильно преподносите себя как личность. Ну вот, я вам просто приведу пример. Заниматься чем-то означает стать лучше и покладистее. Но если вы не стали лучше и покладистее, вот в этом и проблема. Это называется гордость своими познаниями. Ну, то есть ты раньше вот общалась с людьми. Если ты чем-то занялась, ты должна общаться лучше.
Я очень стараюсь, у меня просто не всегда получается.
Ну, вот в этом вся проблема. А если ты себя чувствуешь лучше, чем они, тогда твое развитие идет не туда, не в коня корм.
Ну, у меня есть ощущение, что у меня много гордыни внутри, с чем я тоже стараюсь.
Вот это самое главное. То есть, смотрите, если человек получает знание, и оно не пошло в смирение, это знание является ядом, разрушающим его жизнь. И разрушение начинается с близких людей, потом дальше друзья идут, работа, и человек может вообще один остаться в результате своей гордости. А особо гордые люди считают, что Бог им помог одному остаться. Он бросил детей, жену, друзей, работу, все бросил, и Бог ему помог. Замечательно.
И, наверное, последний вопрос. Для того, чтобы прийти сюда, на сегодняшнюю лекцию, сложилась очень сложная конфликтная ситуация в семье. Вот, и я вообще на перепутье нахожусь. Вроде хочется быть хорошей женой, быть хорошей матерью. Поэтому
завтра спросите разрешение пойти на лекцию. Скажите, что Олег Геннадьевич попросил, чтобы я попросила разрешение. Если не разрешат, не ходить.
Мы с вами завтра не увидимся.
Зато вы увидитесь со своими близкими. Как зовут вашего мужа?
Валера.
Если вы дальше так будете продолжать, через 1.5 года он вас бросит.
Спасибо.
Выбирайте, лекция или муж. Ну ладно, вот женщина, последний вопрос. Человек, который получает знания, должен очень точно понимать, что знание – это сила, и она может пойти в разрушение его жизни или в воскрешение его жизни. Поэтому любое знание человек должен воспринимать так, чтобы стать смирение, потому что только смирение передает знание от одного человека к другому. Когда ты получил знание и стал гордым, знание никуда дальше не пойдет, оно будет все разрушать вокруг тебя и разрушит всю твою жизнь. Потому что цель знания, окончательная цель знания – это приближение к душе. Когда человек приближается к душе, он становится смиреннее, покладистее, лучше в отношениях, больше принимает взгляды других людей, больше им прощает, больше принимает. Это признак развития личности. Если человек в результате получения знаний меньше всех принимает, меньше понимает, меньше покладистый, то он уходит от знания, а не приходит к нему. И если бы я был таким человеком, вы бы никогда не пришли на мои лекции. А? Не пришли бы. Вы представьте себе. Ну, здравствуйте. Видите, сразу же, ну, до свидания. Никому гордые люди не нужны. Знания – это то, что улучшает сердце, настоящее знание, а не то, что делает его жестоким. И максимальное развитие гордости – это когда человек ради своей веры идет и убивает других. Это уже признак того, что он отупел полностью благодаря изучению духовного знания или какого-то нравственного. Отупел человек уже полностью, что идет, убивает людей из-за веры. И вот есть разные стадии этого отупения. Первая стадия – я лучше других. Вторая – они плохие, я хороший. Третья стадия, я их не люблю. Четвертая, я их поубиваю. Поэтому вы решите для себя, вы хотите знания, если получать, тогда, если что-то, допустим, вы узнали, тогда настройтесь так, чтобы это близкие люди от этого не почувствовали дискомфорта. Ну, допустим, мы сейчас будем говорить о том, как строить отношения между мужчиной и женщиной. Приведу сразу вам, прогнозирую ситуацию. Если, допустим, вы узнали точно, как себя надо правильно вести, но при этом снисходительно отнеслись к тому, что ваш муж неправильно себя ведет, тогда все нормально. А если после лекции вы точно узнали, как муж должен себя вести, но совсем не узнали, как вам надо себя вести, значит, ваши отношения будут хуже после этой лекции, а не лучше. То есть вы, получается, будете разрушать свою жизнь, получая знания. Поэтому, когда человек слушает о женщине, женщина слушает о женщине, это хорошо. Когда мужчина о женщине слушает и записывает, это плохо. Потому что это яд. Вот представьте, мужчина теперь точно знает, как женщина должна себя вести, а жена так себя не ведет. И он придет домой и скажет, ну все понятно с тобой. И что тогда, отношения лучше станут после этой лекции? Нет. Будьте осторожны, получая знания. Но вы можете не отпрашиваться. Просто у вас все правильно сейчас в сердце идет, вы просто... Скажите, пожалуйста, дай я возможность мне походить. Я стану лучше. Давайте возьмем, вот расширим ваше представление о вас. Возьмем, допустим, вашу прошлую жизнь, а еще лучше позапрошлую. И посмотрим вот в перспективе ваших прошлого вот. Как вы раньше себя вели по отношению к людям, которые куда-то идут в жизни? Даже в этой еще жизни. Куда-то развиваются, но не так, как вы хотели бы. Вот. И попытайтесь понять, что сейчас Бог вас воспитывает через это все. Вот все, что происходит. Когда это воспитание закончится, больше не будет вот этого всего. Потому что ничего случайно не бывает. У вас точно такой же категоричный характер. Хоть вы сказали, вы ведете сейчас правильно себя. Но значит, получаете по шапке за то, что было до этого раньше.
Я понимаю, что...
Конечно, конечно. Но может быть не так жестоко, что вы как бы отказываетесь от лекции ради мужа. Так, может быть, не надо сейчас это делать. Я смотрю, вы так расстроились сильно. Не расстраивайтесь. Можете походить, а потом исправить все. Главное, чтобы вы все поняли. Главное, чтобы вы все поняли, и это хорошо. Ладно. У нас как-то все серьезно началось. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что вы пришли на лекции. Надеюсь, что не через трупы близких родственников. Вот. Мы с вами сегодня начинаем вот эту беседу о том, как устроен человек. Нет, нет, мои хорошие, все уже время, уже. Завтра на полчаса приходите раньше, будут ответы на вопросы, вы будете первой. Хорошо? Постараюсь быть полезен вам, постараюсь сделать так, чтобы вы разобрались в своей жизни. Мы будем общаться лично и в целом будем освещать эту тему. Тема личной жизни самая трудная. Тема из всех самая болезненная. Потому что нам кажется, что любовь вот это, а на самом деле любовь это что-то другое. Мы в самом начале уже путаем понятия даже. Мы не знаем, что такое любовь даже в отношениях. Мы думаем, что влюбленность, когда мне вот хорошо с человеком, это есть любовь. А это не любовь. Это просто замануха. Ну, чуть попозже об этом мы поговорим. Давайте начнем сначала. Начнем с того, что очень важно понять, что мы не просто вот это тело, в котором мы сидим. Человек – это психика и душа. То есть у нас есть три тела. Есть грубое тело. Часто люди вот на этом ограничивают свое восприятие личности. Поэтому они не знают, что в взгляде есть сила, во взгляде человека есть сила. Не только вот взгляд сюда идет, а еще и оттуда. Часто девушки имеют чувствительность высокую, когда на них кто-то смотрит, даже сзади они оборачиваются. Потому что во взгляде есть сила. Но согласно современной науке, во взгляде нет силы. Это просто линза, в которой как бы попадает свет. Но я видел по видео, прямо как человек поджигает взглядом бумагу. Дымится она начинает сначала, а потом загорается. То есть во взгляде есть огненная сила. Это так уже я вам сказал, вы можете не верить в это, не обязательно верить. Я просто к тому, что у нас есть три тела. Есть грубое тело, есть тонкое тело, оно, мы вот психикой связаны друг с другом все, И об этом все песни поются. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, наши любимые. То есть нитью незримою мы связаны. И, допустим, мать переживает, когда ребенок болеет. А некоторые матери не переживают, когда ребенок болеет. Почему мать переживает, как вы думаете? Связь есть, и ей не хватает силы. А если ей хватает силы своей психической энергии вылечить ребенка, то тогда она не переживает. Это абсолютно точный факт. Поднимите руку женщины, у кого сейчас ребенок болеет, но вы не переживаете. Вот у них хватает сил, видите, сколько поднял. А кто из вас переживает, поднимите руку. Значит, у вас не хватает силы. Понимаете? И это уже другой вопрос, откуда ее брать. Мы об этом тоже будем говорить. Но просто вы должны понять, как работает эта система. Бывает, допустим, вот девушка задала мне вопрос о близком человеке. У него есть сильная связь со своей бывшей женой. Сильная связь. И она чувствует эту связь и переживает. Она мне задала вопрос. И вопрос правильный. Связь осталась, как бы, ну, надо сделать так, чтобы он уже как бы решил окончательно. Кстати, ему надо сказать, ты должен сейчас, вот прежде чем мы распишемся, окончательно решить, с кем ты. Ему надо сказать об этом. Нет, не спрашивать, а прямо сказать, поставить условие, что если ты женишься, ты уже должен точно знать, что ты со мной. Это очень важно, чтобы он сделал выбор. Потому что в это время связь уже обрывается, когда он делает выбор. Там правильная ситуация, его жена бросила, там не то, что она вырвала из семьи человека. Прошло 2 года уже. Ну, то есть все нормально здесь. Ладно, итак, у нас есть грубое тело, есть психическое тело и есть душа. Я душа. Душа вечную природу имеет. Психическое тело не умирает вместе со смертью тела. Переходит из одного тела в другое. То есть я как личность, я это не грубое тело. Некоторые думают, я это вот. И это очень большое заблуждение. Потому что получается, я тогда старею и я умираю. То есть я меняюсь. Но я не меняюсь. Вот я себя чувствую тем же самым человеком, что и когда я был в маленьком теле. У меня тело было маленькое, у вас тоже. Мне мама фотографию показала недавно. Я думаю, ничего себе. Совсем маленькое тело. Но я это был, я тоже. Это тот же самый я, тот же самый был. И когда я буду с клюшечкой ходить, это то же самое, я буду тот же самый. Просто тело меняется, видите? То есть я это не тело, это психика. Психические функции. И я также еще душа. А вот душа это еще более глубокое понятие. И пока мы не будем этого касаться, это сложно вообще понять. Вот все самое лучшее в человеке, что есть... Это душа. Вот мы, когда люди любят друг друга, они чувствуют душу друг друга. Это Бог открывает душу женщине, мужчине, душу мужчины, женщине. И получается, человек видит красоту друг в друге. Вот у меня есть песня о душе.
Ты не целуй ее в уста, прикоснись не только сердцем, смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет, наивность белого листа от пустословия спасает.
И так далее. То есть поется о душе в человеке. И когда человек влюбляется, он видит душу. Но он не знает, что у этой души есть еще характер в это время. Есть психика, и она имеет эгоизм. И поэтому сначала люди влюбляются друг в друга, а потом начинают страдать почему-то. Оказывается, потому что они видят не только душу друг в друге. Вот мама, допустим, ребенок родился, она видит только душу в нем, в маленьком ребенке. Больше ничего. И поэтому она его всю жизнь любит потом, потому что она долго видела только душу, он рос. Характер ребенка просыпается медленно, а плохой характер еще медленнее. Он сначала просто нуждается в помощи вашей, и вы не воспринимаете как зло. Но приходит время, и ребенок проявляет, начинает свой плохой характер, и мама думает, откуда все взялось вообще, был же хороший. Точно так же, когда человек видит перед собой душу другого человека, чистоту, то ему кажется, что все будет хорошо в жизни, но потом-то приходится видеть и все остальное. Сначала Бог открывает только самое лучшее. Как товар продают, сначала то же самое лучшее только показывают. А потом все остальное. Так и здесь тоже. Иначе никак люди бы не женились. Итак, у нас есть психика, и давайте в ней немножко разберемся, чтобы понять, почему вот так, что происходит. То есть чувство собственного достоинства у человека. Это чувство собственного достоинства, это я. Вот ощущение себя как личности, я, это чувство собственного достоинства. И чувство собственного достоинства также, это я, которое защищает свое тело, дает защиту моей жизни. То есть я и мое, то есть мое тело. И я защищаю его от страданий. Поэтому чувство собственного достоинства связано также с болью. Боль – это защитная реакция от смерти. То, что больно, означает опасность уже, то, что может погубить тело. То есть есть я, то есть я чувствую себя, вот это я. А есть мое, это то, что связано с моей жизнью. Допустим, если появляется жена, которую я люблю, она становится тоже мое. И если, допустим, она смотрит на какого-то другого мужчину, то я возмущен. Вот это ощущение мое иногда бывает абсурдным, но мы к этому привыкли. Например, я сажусь в трамвай, еду, сажусь на какое-то место. Оно никогда не было моим. Потом иду покупать билет, человек зашел в трамвай, в это время я покупаю билет. И я назад иду, он сел. И я говорю, извините, это мое место. Хотя, как бы оно никогда моим не было, и потом никогда моим не будет. Я больше туда никогда не сяду. Но в это время я уверен, что это мое место. Вот, ну то есть это, или допустим, кто-то прошел мимо машины и так раз по ней пренебрежительно стукнул. Человек выскакивает из машины и говорит, ты чего меня ударил? И начинает его бить. Одно дело машину стукнуть, другое дело в лицо. Это разные вещи. Но человек в это время возмущен, потому что ему больно стало за свою машину. Что его чувство мое, оно расширилось до машины. И иногда на двери на наши что-нибудь нацарапают, мы потом неделю ходим, печалимся, потому что уже дверь моя тоже почти я. Ну то есть, и мне больно, что на моей двери нарисовали. Ну то есть... Одежда тоже, допустим, взять сейчас некоторые, допустим, одежда может вообще копейки стоить. Вот, допустим, там какая-нибудь маечка, там она может стоить там 400-300 там, рублей. Ну, такие ходовые деньги, да? И там кто-то, допустим, нарисовал что-то на моей маечке. Я потом буду неделю печалиться, думаю, что же такое, а? Испортил мне майку. А я к ней привык, это родная майка моя. Почти уже мое тело. Ну, то есть, просто как бы я вам объясняю, что мы страдаем из-за этого чувства, мы потом будем глубже это разбирать, эту тему. То есть чувство собственного достоинства, оно все время нас снабжает. То есть желание жить тоже идет от этого. Я хочу дышать, хочу пить, хочу кушать и так далее. И когда чувство собственного достоинства направлено на самосохранение, оно всегда приносит беспокойство всему, что вокруг происходит. Запомнили? Вот оно направлено на самосохранение, это хорошо, с одной стороны. Но это не наполняет мою жизнь вокруг меня ничем хорошим. Больше того, это часто приводит к поражению человека. Когда чувство собственного достоинства сильно направлено на меня, часто человек в результате теряет счастье в жизни. Например, девушка сильно хочет замуж. Если она сильно хочет замуж, то она становится печальной, несчастной, замученной, больной. В результате никому она такая не нужна. Или мама сильно хочет, чтобы у сына все было хорошо. В результате сын говорит: мама, дай мне возможность жить. Ты меня уже замучила. Она говорит: я же хочу, чтобы у тебя все хорошо было. Он говорит: я понимаю, но я хочу жить. Понимаете, да, вот это вот чувство собственного достоинства. Мама, она мне говорит: Олег, ты где сейчас? Я говорю: мама, я в Новокузнецке, допустим. Она говорит: в Киев не езди, там война. Я говорю: мама, в Киеве войны нет. Я уже там много раз был. Тебе точно говорю: нет, там война. И так далее. То есть, ну, то есть, такое ощущение страха за свое вызывает протест часто. Или, допустим, человек может объедаться и в конце концов умереть от рака там или еще каких-то нарушений, связанных с перееданием. А он ест, потому что он хочет выжить. Да? То есть это уже перебор. Слишком сильно ест. Или бывает, человек копит лишнего вещей в квартире и работает по 3 смены. И покупает всякие безделушки. Когда потом, ну, взять вот на поверку, для чего он прожил свою жизнь и работал целыми днями, для того, что ему не надо. Он просто вот тащил в дом и от этого много денег тратил. Смысла нет никакого. Видите, часто вот это вот чувство собственного достоинства, оно неправильно работает, и поэтому веды называют такую неправильную работу, называется ложное эго. Чувство собственного достоинства называют эго. Когда оно работает слишком сильно на самосохранение, называют ложное эго. И говорится, что это главный враг человеческого счастья. Вот главный, вот нет главнее врага. Только вот этот самый главный враг человеческого счастья. Он приносит одни только страдания, когда он становится чуть больше, чем положено. Счастья никакого нет. Человек зацикливается на себе и в результате истощается, он становится несчастным. Хотя чувство собственного достоинства по определению, это значит, человек такой достойный, радостный, красивый. Чувство собственного достоинства означает достоинство. Но человек, который в страхе находится, то есть страх означает «мне», то он теряет себя, у него теряется ощущение счастья, он становится несчастным, больным, замученным и разочарованным. Теперь оказывается, есть еще истинное эго. Не ложное, а истинное. Это когда человек с помощью знания начинает понимать, что ему надо побеждать в себе вот этот хватательный рефлекс. И он это делает, используя свою природу. Допустим, женщина по-женски начинает улыбаться всем, радоваться, любить. Мужчина защищает всех. Допустим, мужчина говорит: Олег Геннадьевич, спасибо, что приехали к нам. Женщина говорит: Олег Геннадьевич, спасибо, что приехали к нам. Ну, то есть каждый делает по-своему. Свои силы вкладывает, женщины женские силы, мужчины мужские силы вкладывают. И это делается не для себя, это приносит счастье. Допустим, один человек улыбается другому человеку, кто-то улыбается взамен, идет обмен. И он приносит счастье всем, наполняет людей. Но это можно сделать только с позиции знания. Оказывается, человек должен заставить себя так себя вести. Некоторые люди говорят: ну не улыбается мне. Что я должен искусственно, что ли, это делать? Вот именно. Вот в этом разница восприятия мира. Некоторые люди думают, что надо все естественно сделать. Если естественно кислый, значит будь кислым. Если естественно сладкий, значит будь сладким. Но естественно сладким что-то бываешь редко. В основном естественно кислый. И вокруг все прокисает, вокруг тебя. Поэтому с позиции знания человек должен понять, какое благо он получит от того, что он настраивается на отдачу, а не на прием. Мы чуть попозже будем об этом больше говорить. Сейчас я вам просто описал, что такое эго человек. Еще хочу добавить к тому, что эго отвечает за возможности человека в жизни. Например, если человек отдает кому-то что-то и любит других, он становится сильнее. А если человек постоянно зациклен на своей жизни, он становится слабее. Если человек забыл про себя, становится сильнее. Если человек помнит о себе, становится слабее. И в целом я вам просто сейчас, ну, чисто теоретически скажу, потом вы это поймете лучше, что когда человек любит природу, отдает себя природе, радуется природе, то есть ему нравится природа, не на то нажал, то тогда в этом случае человек становится здоровым. Запомнили? Если человек любит природу, радуется природе, он становится здоровым. Когда человек любит людей, вот отдает себя людям, радуется людям, то он становится социально сильным. Вот, допустим, девушка говорит, я одна, одинокая. Это социально сильный человек или слабый? Слабый. Вывод какой? Он недостаточно любит людей, этот человек. Мужчина говорит, я не имею работы, допустим. Это значит, что он недостаточно любит людей. Или, допустим, человек говорит, у меня положение в обществе ниже, чем я хотел бы. Это значит, что он недостаточно любит людей. Вы сейчас скажете, какая связь, непонятно. Связь в силе. То есть у природы есть сила, она дает здоровье. Есть сила солнца, допустим, она дает иммунитет человеку, хороший тонус, позитивизм мышления, хорошее зрение, дает хорошее пищеварение, хорошее усвоение веществ, хорошие кости, крепкие зубы, солнце дает. Если он его любит, человек. А если не любит, тогда все наоборот. Кости не крепкие, зрение плохое, там и поехали. Бывает, что не любовь к солнцу идет с прошлой жизни, тогда в очках. Хоть в этой жизни уже полюбил. Но, слава богу, не портится тогда зрение. Ну, то есть я, там, допустим, взять концентрацию внимания. Если человек не может сосредоточиться, не хватает концентрации, значит, у него с энергией воздуха плохая связь. Если он не может расслабиться, не может заснуть, на ночь бессонница, головные боли, суставы, позвоночник больные, кишечник, запоры, значит, не хватает связи с энергией земли. Он не может, земля расслабляет, дает человеку покой. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, ногами в долину, хай накроет туман. Ну, то есть, нормально ему хорошо там на крылечке лежать. Что он связь с землей сильная, он любит землю. Или когда человек не может общаться нормально с людьми, устает. Я, говорит, поговорил, чуть я устал. Или, допустим, у него нарушение ритма сердца, цикл страдает там. Ну, нарушения какие-то в организме, регуляции. Это значит, что плохая связь с водой. Вода дает гармонию всему, успокаивает. Я когда прилетаю в какой-то город, мне, чтобы войти в ритм этого города, чтобы адаптация быстро произошла, я захожу в реку. Сейчас 4 градуса у вас в озере вода. Я вчера покупался несколько раз туда, окунулся, зашел. И у меня произошла гармонизация с этим городом. Я чувствую, что я приехал откуда-то недавно или нет? Это как будто здесь и нахожусь, да? То есть я гармонизировался с городом. Я так каждый раз делаю всегда, чтобы войти в гармонию, чтобы адаптация не была, нужно с водой сгармонизировать, любить воду. Когда человек имеет высокую чувствительность, у него не хватает терпения, Он должен сгармонизироваться с лесом, с деревьями. Они дают терпение, спокойствие человеку. Представьте себе, человека живет в поле, у него такой быстрый, подвижный ум. А когда лесник такой в лесу, он спокойный такой человек. Взгляд спокойный такой, деревьями наполненный. Видите, природа дает здоровье человеку, если ты ее любишь. А если ты никогда не был на природе, и тебе неинтересно, ты говоришь, а что мне ездить на природу, мне некогда. Значит, ты не любишь, значит, больным будешь. Ниоткуда здоровье человек берет от природы. Нет природы контакт, нет здоровья, потому что наше тело дышит энергией. Оно не химией дышит, нам таблеток не хватает. Оно энергией дышит. И если аккумуляторы не заряжены, ты больной. А заряжать их надо движением на природе. Вот я вчера пробежал 12 километров на свежем воздухе. Я зарядился. Не хватило сил переехать там и так далее. А если ты как бы... Тогда извини. Ну, в общем, система вот такая. Контакта с этим миром. Нужно заставить себя жить активно, физически, и тогда ты будешь здоровым. Не верите? Я вижу каждого из нас, знаю каждому из вас, чего вам не хватает. Вот, допустим, девушке не хватает энергии солнца, которая так скептически послушала музыку. В светленьком, беленьком. Да. Вот именно, что вы его обожаете, но вам его не хватает. Поэтому давление снижено, иммунитет снижен. А? Солнце есть здесь. Солнце находится в отношениях с людьми. Радость – это энергия солнца. Если человек отдает радость другим, он наполняется солнцем в это время от природы. Солнце есть везде. В вашем городе тоже есть солнце. Просто там, на юге, оно сильно себя показывает. Оно как бы такое навязчивое. А здесь оно тоже есть. Но оно более скрытую природу имеет. Но если человек всем радуется, всем любит, «ра» означает солнце, а «дасть» означает дарить, радоваться, дарить солнцу. Древнее слово. «Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее». У нас есть психическое тело, оно активное, живое. Оно связано с людьми, когда мы любим людей, мы социально сильными становимся. У нас есть душа, духовное тело. Когда мы любим Бога, мы тогда способны побеждать свою судьбу. Можем преодолевать препятствия жизни с помощью этой силы, любви к Богу. Когда мы любим природу, мы становимся здоровыми. Так человек функционирует гармонично в этом мире. Но для того, чтобы гармонично функционировать, надо еще разобраться, куда ты попал. То есть, какое тело. То есть, тонкое или психическое тело бывает разным у мужчины и женщины. И поэтому мы с вами еще немножко об этом поговорим. Итак, мы поговорили с вами о чувстве собственного достоинства. Это часть психического тела. Оно пронизывает все наше существование. Следующая часть, которая пронизывает все наше существование, называется ум или тонкое тело ума. Манас на санскрите называется. Мы как бы упростили это понятие. Ум для нас это думать, мыслить, помнить. Настроение, характер. Это все ум. Но ум также это психические каналы, чтобы мы знали, по которым движется психическая энергия двух типов. Одна из них дает силы психике человека. Эти каналы называются нади. Они наполняют психику нади. Психику наполняют жизнью. А другие каналы называются шротасы. Они наполняют наше тело жизнью. И вот эти шротасы, каналы, которые окутывают сердце, печень, психические каналы, они наполняются от природы силой. А на аде психические каналы наполняются от людей. Если ты с людьми нормально, то ты психически будешь крепким. А если ты замкнут от людей, отгорожен, психически будешь слабым. Если ты с природой связан, ты физически будешь крепким. А если отгорожен, слабым. Видите, как важно все эти вещи знать. И сразу диагностируйте себя, чего вам где не хватает. Тонкое тело ума имеет чувства. Каждое чувство имеет очень важное значение в жизни человека. Их всего пять. Чувство слуха, чувство тактильное чувство, чувство зрения, чувство вкуса, чувство обоняния. У ума есть чувства. Есть органы чувств. Органы чувств принадлежат грубому телу. Глаза, уши. А чувства принадлежат психике. И смотрят именно чувства, а не глаза. Но чувства смотрят через грубое тело. Но могут смотреть и напрямую. Допустим, Ванга, у нее не было глаз. Они были нарушены. Но она видела все вокруг. Тонкое психическое тело может смотреть и слушать напрямую, без ушей, без глаз. Но это очень трудно научиться этому, надо для этого владеть своим тонким телом, чувствовать его. Вот, допустим, если вы закроете глаза, вы увидите темноту, да? А человек, который способен овладеть тонким телом, он видит другую реальность. Вот я закрываю глаза и должен видеть другую реальность, если я полностью овладел тонким телом. Эта другая реальность означает, что сидят те же люди, но я вижу их психически, психическим зрением. Не грубым зрением, а психическим зрением. Я знаю людей, которые способны на это. Такой человек видит у людей уже не просто внешность, а также видит болезни этих людей, характер. Это психическое зрение. И можно смотреть на человека, можно понимать, в этом случае он женат, не женат. Когда развелся, что сделал с человеком, с близким, примерно можно догадаться, это психическое зрение. И все люди, в принципе, этим владеют. Некоторые навыки человек получает от природы. Например, девушка, она точно знает, кто ей интересуется и как. Вот она смотрит на человека, на мужчину, и точно знает, он интересуется ей или нет. Это дано ей от природы. Я проводил эксперименты, допустим, девушка мне понравилась, я просто думаю, красивая. Она раз поворачивает, смотрит. Кто так подумал? А этот уже старый, все. Не подходит. Вот. Ну, то есть, понятна система? Так работает. Девушки, поднимите руку, у кого вот так получается? У всех? Че, кто не понял? У всех получается. Так, это вас наделила природа этим. Допустим, мужчина идет, и девушка идет. И он не видел еще лицо ее. И он думает, надо посмотреть ей в лицо. Почему он так думает? Потому что он чувствует, что она ему понравится. Это тоже тонкая энергия. Лицо же это грубая энергия. А есть тонкая энергия еще. Я смотрю ведь с ней вслед, ничего в ней нет, только я смотрю, глаз не отвожу, лежу, глаз не отвожу, песня есть такая. Это тонкая энергия, невидимая. Так действуют чувства. Чувства воспринимают этот мир, пытаются с ним разобраться. И мы должны тоже с чувствами с нашими разобраться. Но прежде чем с ними разбираться, я вам скажу, что есть еще кроме чувства собственного достоинства, одна часть нашего тонкого тела. Если оно неправильно настроено, оно делает нас несчастными. Запомните. Мы должны с помощью знания правильно настраивать все время свое чувство собственного достоинства. Иначе мы становимся несчастными людьми. Дальше есть психическое тонкое тело ума. Это остов человека. У него есть чувства, каналы психические. Все питается психической энергией. Каждый орган питается психической энергией. И каждый орган имеет свой характер. Сердце питается добротой, печень питается волей, силой воли там, и так далее. Каждый орган какой-то энергии. И если не хватает человеку доброты в жизни, сердце болит. не хватает решимости, печень болеть начинает и так далее. Есть еще разум. Видите, слова есть. В русском языке есть слова. Разум — это часть, психическая часть, третья часть психического тела. Разум управляет жизнью человека. Там находится наша способность менять себя, менять свою судьбу, менять свой характер, менять отношение к другим людям. Разум соткан из знаний о том, что такое счастье. Разум добывает счастье уму. Ум нуждается в счастье, потому что счастье питается. Грубое тело, тонкое тело, все питается счастьем. На санскрите эта энергия счастья называется прана или жизненная энергия. Это энергия счастья. Она везде содержится в природе. Человек любит природу, потому что от нее идет счастье, энергия счастья. В людях энергия счастья содержится. У меня жена, когда руку на живот кладет, у меня он бурлит, начинает бурчать сразу. Радуется. У нее идет энергия счастья. Некоторые кошку сажают себе, раз, и голова прошла. Кошку на голову посадил, голова прошла. У нее идет энергия счастья. Ну, то есть, энергия счастья, мы нуждаемся в энергии счастья, и разум ищет эту энергию счастья. Есть более грубые виды счастья, есть более духовные, чистые виды счастья. Чем выше, чище вид счастья, тем более он стабилен. И поэтому вера, человек, что такое вера, означает, что человек нашел самый высокий источник счастья. Все священные писания говорят, что самым высоким источником счастья является Бог. Но мы не знаем, кто такой Бог, но все говорят, что он является самым высоким источником счастья. Хороший человек, тоже святой человек, является очень хорошим источником счастья. Поэтому людям рекомендуется верить в святость. Верить означает контакт, связываться. Контакт. И верить в Бога. Некоторые люди верят в дом свой, допустим. Он строит дом, и он вспоминает о доме, и счастье. Лег спать, дом почти построен. И счастье. Это источник счастья, дом. Да, видите, там кто-то сказал, да. Вот. Машина — источник счастья? Да. Жена — источник счастья? Да. Дети — источник счастья? Да. И мы верим в жену, в машину, в дом, во все верим, но есть и источники счастья, которые не меняются никогда. Вот Бог, он никогда не меняется. Святые люди всегда святыми остаются. И эти источники счастья не разочаровывают человека. Но если человек поверил в жену, вот как Бога, то дальше может произойти такое, что он попадет в стресс. Что такое стресс? Это когда человек разрушает свой контакт с источником счастья. Стресс означает, что он вот во что-то поверил, а это тю-тю. Поверила, поверила, и больше ничего. Ну, то есть вера есть, как бы, а все, ничего. Ну, то есть поэтому человек должен свой разум правильно применять в отношениях с кем-то. В жену не надо верить, ей надо доверять. Это разные степени применения разума. То есть вера — это когда ты как бы не можешь отвлечься, уже ты полностью доверил всю свою жизнь этому источнику. А доверие — это означает, что ты как бы рад человеку, но как бы ты понимаешь, что он тебе Бога не заменит. И тогда человек не попадает в стресс, что-то случится с близким человеком может. Но ты не попадаешь в стресс, потому что ты не опирался на этого человека в жизни, ты на Бога опирался. На природу опирался, на людей в целом опирался. Но на одного человека просто доверял ему, любил, заботился о нем. Но если ты на него опирался, ты попадаешь в стресс и теряешь себя. Некоторые люди уходят из жизни из-за этого. Разум имеет энтузиазм, когда человеку нравится что-то. Ну-ка, солнце ярче брызни. То есть энтузиазм. Человек радуется природе. Он активный, радостный, счастливый. Это функция разума, энтузиазм. Если человек депрессивный, значит, у него слабый разум. Ему говорит, ну-ка, солнце ярче, ну-ка, солнце ярче, блин. Значит, разум слабый, у него не хватает сил зарядить себя. То есть разум имеет силу. Он бывает слабым, бывает сильным. У него два вида силы у разума. Чистота и грязь. Сила и слабость. Два источника силы у разума. Чистота – это сила разума. Также сила. Из чего она состоит? Чистота. Из способности понимать истину, чувствовать истину. Чистота разума способна чувствовать истину. Из верности состоит. Из веры чистота разума состоит. Из различия хорошо и плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Различает способность, чистота разума. Сила разума что такое? Это волевая решимость, твердость духа. Я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть вера как бы, что ты все победишь, не сломаешься. Целеустремленность, человек не отвлекается от цели. Все время о ней думает. Это сила разума. Чистота тоже признак силы, но она другая сила. Это сила в способности различать, понимать, что и что. И у женщин разум силен чистотой, а у мужчин решимостью. И женщинам не хватает решимости, а мужчинам не хватает чистоты. Поэтому, когда мужчина смотрит на женщину, и у нее лицо чистое, оно значит красивое. А женщина, когда смотрит на мужчину, если у него в глазах решимость, сила, значит, это красота мужчины. Видите, красота означает энергия счастья. От женщины идет чистота, такая у нее энергия счастья, а от мужчины идет сила, такая у нее энергия счастья. И каждому свое нравится. Женщинам сила нравится, мужчинам чистота. Теперь опять возвращаемся к чувствам. Чувство слуха самое главное, потому что оно связано с разумом. Ни глаза, ни язык, ни нос не наполняют разум силой. Разум силой наполняет только звук. Что значит силой наполнять? Это значит, что если у меня стресс, я ни во что не верю, мне плохо, я не могу спать, есть. Я постоянно думаю о своей проблеме, не могу отвлечься. Мне нужно научиться слушать тех, кто имеет энтузиазм, решимость, оптимизм, радость. А мое слушание направлено на мою судьбу. Когда человек находится в горе, то он слушает голос своей судьбы. Просто мы это не называем слушанием, но он постоянно помнит о себе в это время. Мне так плохо, я как бы в печали нахожусь. Это означает слушание голоса своей судьбы. Это происходит воспоминание от слушания. Память – это функция разума, которая связана со слушанием. Что я слушаю, о том я помню. Если я слушаю свою судьбу, значит, я о ней помню. Если я слушаю того, кто побеждает судьбу, значит, я побеждаю свою судьбу также. Поэтому человек, который начинает слушать молитву, слушать людей оптимистичных, радостных, которые верят в счастье, он побеждает судьбу в это время. Потому что его слушание возбуждает память, а память связана с судьбой. О чем человек помнит, туда судьба идет. Если он помнит о печали, судьба становится печальной. Он помнит о радости, судьба становится радостной.
Ты искал меня всюду. Я бывал на берегу, а за все твои взгляды гонял, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтобы ты был, чтобы так же летел на меня.
Видите, она потеряла человека, но голос оптимистичный. И это нравится, правда? Но если бы она пела, а теперь тебя нет, вот, то это никто бы не стал слушать, правильно? А такой голос, он побеждает судьбу. И потом дальше смотрите, как песня развивается. То есть она потеряла человека. У нее сильный разум, она способна побеждать судьбу. Она с радостью вспоминает, что у них было. А потом дальше смотрите.
А за окном только что снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же снег. И лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Видите, когда человек любит природу, как бы любит людей, вот, чуть-чуть не хватает. Не то, что я умираю без тебя, все. Чуть-чуть не хватает, а значит сильный разум. Если слабый разум, значит все, человек погружается в проблему, он не может жить без все. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Вот. Ну, то есть, все, погрузился человек, не может отвлечься. Это называется стресс. Там могут быть причины серьезные, как вот эта песня была сочинена, там серьезные причины, человек погиб. Вот, но бывает просто ушел человек, и все, и вся жизнь потеряна, так человек думает. На самом деле нет, просто ты неправильно настроен, у тебя разум пошел не в ту сторону. И звук способен поменять силу разума. Запомнили? Сила разума связана со звуком. А вот тактильное чувство связано с чистотой разума. Поэтому женщинам так важно, чтобы тактильное чувство было чистым. Женщине обязательно надо мыться, обязательно чистую одежду, красивую, чтобы все было поглажено, чтобы все было хорошо, потому что тактильное чувство связано с чистотой разума. А у женщины чистота разума – это главная ее сила. Потому что мы, женщины, все такие нарядные, красивые выглядят, значит, разумная. Если женщина пришла такая неряшка, значит неразумная. Неряшки никому не нужны, женщины. Всем нужны красивые, значит разумные. Мужчина может быть неряшка. Ничего, нормально. Главное, чтобы человек был хороший, если он такой... Ну, неряшка чуть-чуть. Ничего страшного, отмоем. Женщина думает... Видите, у каждого свои преимущества. Женщины, мужчины. Тактильное чувство важно. Поэтому, допустим, женщина едет в автобусе, ей важно не касаться пьяного человека там или противного какого-то человека. Она теряет себя, у нее настроение портится и плохо становится. Поэтому женщине важно, чтобы ее тактильное чувство было в чистоте. Она должна за этим следить. Где я сижу, где я стою, с кем рядом. Надо все чувствовать, понимать, что это мне не нравится. Все, я как бы подальше от этого держу. Следующее чувство зрения. Оно связано с умом человека, с его судьбой. В уме находится судьба. Не в разуме судьба находится, в уме. Характер человека связан с судьбой. Судьба находится вот здесь, в области сердца. Там находится душа, и вокруг нее судьба. Вот судьба вокруг души – это самая глубокая часть психики человека. И когда человек смотрит в глаза другому человеку, он может увидеть его судьбу. Она в глазах находится. Например, если взгляд такой стеклянный, каменный, значит тяжелая судьба. Если взгляд чистый, радостный, значит сейчас хороший период, легкая судьба идет. Если человек в глазах все написано о жизни человека. Причем есть краешки глаз, там находится, вот здесь справа находится воля человека – его желание, решимость. А слева находятся мысли. И у женщин мысли сильнее, чем воля. Женщина привлекает мыслями своими людей. Она говорит, я о тебе думала. То есть мысли у нее сильные. А у мужчины воля. Он говорит, а я не думал, я просто пришел. То есть у мужчины воля, у него сильная воля. А у женщины мысли сильные, она привлекает мыслями своими. Мужчина привлекает волей, решимостью. У него мысли могут быть слабые. Меня, допустим, жена спрашивает, ты о чем думаешь сейчас? Я даже не могу сказать. У меня внутри крутится событие, я хочу его победить. О чем думаю, не знаю. У меня волевые процессы идут. А женщина, она обдумывает. У нее эмоции там внутри. Нравится, не нравится. Вот. Глаза – зеркало ума. Зеркало психики человека. Там все в глазах находится. Вся психическая, вся жизнь человека, его отношения, все в глазах. Чувство вкуса связано с психической энергией. Вот если человек вкусно кушает, у него много силы. Невкусно кушает, сила перераспределяется, энергия перераспределяется. И иногда врачи дают горькое лекарство, чтобы перераспределилась энергия и вылечился человек. Но иногда врачи дают лекарство, тоже горькое, которое перераспределяет энергию не в ту сторону и становится еще хуже. То есть врач должен знать, куда перераспределять энергию, иначе будет хуже. То есть невкусно, опасно, значит. Но мы доверяем врачу, который знает, он правильно перераспределяет энергию, становится лучше. Но когда человеку вкусно, значит все хорошо. Поэтому мы стараемся кушать вкусно, это безопасно. Но не всегда. Потому что иногда мы просто привыкли к этому типу пищи и не замечаем, что невкусно. А вот для этого существует чувство обоняния, которое всегда отгадывает, что нам не нужно. Вот чувство обоняния связано не с психической энергией, как чувство вкуса, а с телом самим. И поэтому очень эффективно использовать это чувство перед тем, как ты ешь. Корова, если ей рот, нос заткнуть, она не ест. А если ей открыть, она ест. Я прям пробовал, это прямо идет 3D формат. То есть раз затыкаешь, и она и остановилась. Потом открываешь и ест опять. Затыкаешь раз, не ест. Такая система у коровы. Она сначала нюхает, потом ест. А мы сначала едим, потом нюхаем. Чё такое, да? Чё же такое я съел? А надо сначала нюхать, а потом есть. Я проверил это на кобрином яде. У меня есть один друг, он выращивает кобр. Он собирает яд, сдает в аптеку, там договаривается, на этом живет. И вот у него такая накопилась чашечка белых кристаллов, без запаха. Я говорю, можно понюхать? Он говорит, можно, без запаха. Я говорю, а сколько в чашечке? Он говорит, на 1000 человек хватит. Лизать, говорит, не надо. А нюхать можно. И я взял, понюхал, у меня волосы встали дыбом, потому что я почувствовал запах смерти. Холод по телу пошел, такой холод. И всю ночь я как бы, мне снилась змея, вот так перед глазами. Организм испытал стресс, страх, хотя запаха не было физически. Точно так же человек может унюхать бактерии в пище, она стала противно пахнуть, но он все равно ест, потому что ему хочется это блюдо съесть. Это безумие уже. Не нравится запах, не ешь, все, там есть инфекция. Хотя тебе нравится это блюдо, понятно, что ты на вкус пробуешь, ладно, буду есть. На вкус, потому что ты не распробуешь, а вот на запах точно поймешь. Когда от близкого человека плохо пахнет, это значит, что он болеет тяжелой болезнью. Раньше хорошо пахло, раз плохо стало пахнуть. Значит, нужно обследовать. Значит, есть какая-то болезнь серьезная, которую ты не знаешь, он не знает, допустим. Если, допустим, вы пришли в квартиру в каком-то и запах неприятный, там кушать не надо в этой квартире, вас вырвет или стошнит, будет плохо, настроение испортится. Потому что вам энергия не подходит там, в этой квартире. А если вы куда-то заходите, и запах отличный, вам нравится, надышаться не можете, значит, покушайте, и вам будет хорошо там. Хорошая энергия, вам подходит, значит. Если от мужа приятно пахнет, и от жены, значит, больше шансов зачать ребенка. Потому что есть физическая совместимость у людей. Если запах не нравится, меньше шансов. Понятна система? Каждое чувство имеет свое значение в жизни, очень большое значение. Если вы берете любой продукт, запах приятный и свежий, и прохладный, вообще супер подходит. Если приятный и теплый, уже меньше подходит. Запах приятный и не свежий, тоже меньше подходит. Бывает, что продукт свежий на самом деле, но пахнет не свежим, значит, он не подходит вам просто. Итак, мы с вами разобрали все чувства. Сейчас я вам расскажу то, от чего мы начнем говорить вообще о жизни. У человека есть 3 психических канала главных, которые один по центру идет вдоль позвоночника и называется этот канал сушумна. он отвечает за энергию жизни человека. Если он истощается, он постепенно с возрастом все меньше, там силы меньше, человека сгибает. У него меньше сил жить становится. И это значит, что как бы он стареет. Но если человек занимается спортом, активно движется, у него центральный канал может быть достаточно крепким всю жизнь. Иногда старички бодрые такие, но это значит, они свои силы, аскезы продлевают всю жизнь. Заставляют себя бегать, прыгать, двигаться, не скучают. По бокам есть два психических канала, которые отвечают за пол. Слева канал идет психический, называется Ида. Ну, канал называется Нади. Ида-Нади, психический канал. Ида, женский. А Пингала, мужской, справа. И вот этот Ида-Нади, женский канал, по нему течет энергия психическая. Какая энергия? Нежности, доброты, гармонии, близости в отношении. Идет, течет энергия красоты, заботливости и так далее. Женской энергии. У всех, у мужчин, у женщин. У мужчин есть красота, заботливость есть, доброта, нежность, все есть. Но в 3 раза меньше, чем у женщин. Ну, чтобы вы знали, женщин. Потому что вы требуете, ты что такой ненежный? Вот таким родился мужиком. Что делать? У всех, и у мужчин, у женщин с правой стороны течет энергия активности, силы воли, храбрости, терпения, стойкости, мужества, сосредоточенности, влиятельности, преодоления. С правой стороны течет энергия. И у женщин тоже есть. Иногда мужчина женщину спрашивает, ты что такая настойчивая? У нее тоже есть. Но в 3 раза меньше, чем мужчины. С правой стороны психики находится у человека связь с социумом. Поэтому мужчина, он хочет побеждать социум. Там находится его поле деятельности в жизни. Ему надо побеждать там, туда направить силы. А с левой стороны психически, левая сторона тела связана с семьей, с личной жизнью, с близкими отношениями. Поэтому женщина должна туда направить свои силы. Ей это легче. Хотя для женщины больше энергии тратится на близкие отношения. У нее больше энергии и сил тратится, потому что там находится ее счастье. Мужчины больше энергии тратится на работу, на деятельность. Там находится его счастье. Причем интересно знать, если у мужчины в деятельности все хорошо, то он становится крепче в личной жизни. А если у женщины в семье все хорошо, она становится крепче на работе. Если у женщины работа личной жизни нет, и она одинока, у нее нет отношений с подружками активных с близкими родственниками, то тогда и работа страдает. То есть женщина имеет фундамент жизни, энергетический фундамент от близких отношений. Поэтому она должна быть всегда сильна в близких отношениях, даже если нет мужа. Она должна любить подружек, родителей, там всех любить. И тогда у нее есть энергия работать. Но если она не имеет близких отношений, то тогда на работе она становится неустойчивой. Потому что она пытается на работе близкие отношения строить. А там нет близких отношений, там деловые отношения. И поэтому женщину ранит работа. И поэтому она сначала ей нравится работа, потом устаю, потом надоело, потом ухожу. И это значит, что у ней нет фундамента, не хватает личной жизни у женщины. И она тогда на работе истощена становится, устает от работы. Если мужчина в деятельности слаб, он тогда не имеет фундамента в жизни, и ему тяжело строить близкие отношения. Вот мужчина, допустим, в деятельности силен, он такой как бы бывалый такой, у него он сильно, как бы сильная жизненная позиция в деятельности. Ему легче терпеть жену, легче как бы эмоции ее терпеть, потому что он как бы... Она ему говорит, ты слабый человек. Он знает, что он не слабый. Он говорит, ну хорошо, как скажешь. Он себя не защищает, потому что он и так защищен своей жизнью. И она не может его как бы чувствовать, но она чувствует, что он тоже как бы достойный, сильный человек, потому что мужчина опирается на свои победы в обществе. А женщина опирается на свою любовь в семье, на любовь к детям, к родителям. Мужчина, допустим, ей говорит: ты какая-то такая одинокая, несчастная. Она говорит: я несчастная? Я счастливая. Потому что так и есть, она всех любит вокруг, она не несчастная, она не одинокая. Видите, человек должен знать, как он устроен. У человека есть три центра разума психические. Первый центр, они все связаны с душой. Душа — это я, вечное я. Душа соткана из чистоты, из знания, из нежности, красоты, любви, решимости и так далее. Все-все качества, хорошие характеры блестят в душе, сияют в ней. Но когда человек хочет по-разному жить, есть две направленности жизни у человека в целом. Одна направленность жизни означает: я хочу любить, я хочу гармонии со всеми, я хочу счастья, я хочу спокойствия, нежности, красоты, доброты, уже устала запахиваться, хочу просто счастья, все. Душа так думает. И она рождается в женском теле. У сознания души, это энергия души, сознание, как у солнца есть свет, так у души есть сознание, это ее сияние души. Есть три типа энергии. Душа хочет вечно жить, вечности хочет, не хочет умирать. Никто не хочет умирать. Даже те, кто себя убивают, они не хотят умирать на самом деле. У них затмение какое-то происходит. Проводили исследования тех, кто падает с высоты. И у всех появляется страх и раскаяние, что они все сожалеют там по дороге, что они это сделают. Страх у всех есть. Вторая энергия души – это любовь. Любовь, красота, гармония, нежность. Это все одно и то же, одна и та же энергия. Счастье, энергия счастья, любви, красоты, гармонии. Она находится в сердце, эта энергия. Вот этот центр разума, связанный с любовью, находится в области сердца. Связанный с вечностью центр разума находится в области паха. Когда человек боится, у него там в животе что-то начинает. У некоторых окопная болезнь возникает. Раз, в штанах стало тяжелее. Вот. Это от страха происходит. И третий центр разума находится в области головы. Вот здесь вот. Когда человек хочет любви, гармонии, нежности, спокойствия, счастья, он рождается с сильным вот этим центром разума, который в сердце находится. Здесь сила человека. И это женское рождение. Видите разницу? Сила здесь, разума. Вот этот канал психически в три раза сильнее, связан с нежностью, красотой. Тело женщины поэтому развивается нежное. То есть оно чувствительное, ранимое тело. Нежное, мягкое такое, спокойное. Не такое сильное, не такое волевое. Давай быстрее собирайся. Собираюсь как могу. Ну то есть... Сила воли такая, как не сильно. Мужчина раз, больно, разойдись. Вот. Мужчина быстро такая, сила воли, женщина. Равняйся. Смирно. Больно. Не такая сила воли. Когда человек хочет, ему надоело уже так жить. Человеку надоело так жить. Он хочет победы уже, наконец, разобраться со своей судьбой, победить ее, хочет все преодолеть, все трудности, стать смелым, храбрым, сильным, знающим, тогда он рождается в мужском теле. И мужское тело — это вызов судьбе. Мальчик родился, он бросает всем вызов. Он как бы смотрит, где нашалить. Потому что он, мальчик, он изучает этот мир, пытается его победить. Его, допустим, держат, он вырывается. Девочку держит, она смотрит. Ей нужна любовь. Если ее ласково держит, она согласна. Не ласково, она вырывается. Ей нужна любовь, она для любви родилась. Мальчик, допустим, неважно, ласково держит или нет, он всегда вырывается. Потому что ему нужна победу. Вырвался довольный. Вот, ему нужна победа. То есть он должен преодолеть себя, победить. Мальчик, он пошел, видите, победил. Вот, ему надо побеждать. А девочке нужна гармония. Поэтому женщин, девочек надо воспитывать ласково. Если она не слушается, надо строго себя вести и ограничивать ее в отношениях. Можно не разговаривать с ней, можно запереть где-то. Но бить нельзя. Но мальчика, с мальчиком разговаривать бесполезно. Потому что его психика соткана из поступков и действий. Она не соткана из слов. Психика женщины и девочки соткана из слов. Поэтому мужчины часто забалтывают женщин. Вешают им сначала на уши. А те слушают, потому что их психика соткана из слов. Они слушают ласковые слова. Думают, ласково говорит или нет. А он ей вешает, вешает, вешает на уши. Ласково очень. Женщины сотканы из слов, они слушают. А мужчины сотканы из поступков. Поэтому мальчику говоришь, ну что, будешь учить уроки? Он, да. Будет учить? Нет. Слова бесполезны. Его надо посадить за парту. Все, пиши. Начал писать, все будет писать. Или, все, наказан. Там сразу идешь из стола, там делаешь что, встаешь в угол, все. То есть действие. Если мальчику сказать, сейчас пойдешь в угол, подействует? Нет. Надо повести в угол. И он еще проверит, как бы там, когда стоит, проверит, точно его поставили или нет. Если точно, он тогда понял, что его поставили в угол, и надо что-то делать. И он тогда капитулирует, говорит, мама, я иду учить уроки. Поэтому на мальчика не надо тратить силы на слова. Сразу, вот садись, пиши. Он берет, пишет. Или раз не пишет, все, в угол. Нет, мама, я пишу. И писать начинает. И не надо никаких нервов. Почему женщина тратит нервы на мальчика? Потому что она не понимает, как он устроен. Вот мужчина вообще нервы не тратит. Он взял его за руку, ну все, пойдем, сейчас будем наказывать тебя. Нет, я пишу, все. А к девочке надо подойти с улыбкой, если мама говорит, все, иди заниматься, она скажет, нет. Потому что нет любви. Нужна любовь. Если сказать, моя хорошая, она... Учиться будем? Пошла учиться. Девочке нужна любовь, ласка, внимание. Мальчику нужна сила. Нужна как бы активность, чтобы показать ему, что вот так. Ну сказать, все, пиши, потом гулять. Ну, то есть ему надо говорить о поступках, о действиях. А девочке надо говорить, любимая моя, давай занимайся, пиши, моя хорошая. И она пишет из любви. А мальчику нужно поступки. Ему не нужна любовь. Если мальчика взять маленького и начать целовать, что он, как он себя ведет? Он... Дуется. Ему тяжело. Энергия любви тяжело для него. Девочку целуешь, она эти щечки подставляет маленькая. Она не дуется и нормально. Чувствуете, какая разница в нас заложена? Мы совсем разные люди, мужчины и женщины. И поэтому существует понимание, надо разобраться, как относиться друг к другу. Надо понять, как устроен характер для начала. Вот, допустим, мужчина женщине говорит... Тебе надо быть послушной. Лекции слушал, тебе надо быть послушной. Но женщина по природе непослушная. Это мужчина послушный. Правильно, смирно. Женщина так не делает. Она непослушная. Но женщина, если ее любить, она расслабляется и соглашается со всем. Она согласна становится, если ее любит. Даже не важно, как правильно или нет, главное любит. Она согласна. Но если не любит, она не согласна. Тоже не важно, правильно или нет. И нам мужчина говорит правильные вещи жене, но она не согласна, потому что он говорит плохо. Говорит неправильно, и поэтому она нет, не согласна. Он говорит, что такое? Я даже... Она говорит, нет. Почему? Потому что плохо говорит неправильно. Она не согласна поэтому. И она даже не хочет разбираться, правильно это или нет. Плохо говорит и все, точка. Ей нужны отношения. А мужчине нужна правда. И он не понимает, что такое она, непонятно вообще. Потому что ей правда не нужна, ей нужна любовь. Женщина мужчине говорит, ты что такой грубый? Да он грубый. Вот женщина женщину встречает, она моя хорошая, любимая. Ну, представьте, мужчина мужчину встречает, ай, моя хорошая, любимая. Ты что такое вообще? Это уже как бы... Цвета радуги поменялись, наверное. Мужчина мужчину встречает, такой, ну что ты, нормально, нормально, молодец. Это мужская любовь. Мальчик подбегает к папе, коленку, он любит папу. Девочка подбегает, дочка папу раз обняла, она тоже любит. Они по-разному любят просто. Мужчины более грубая природа. У женщины более нежная, ласковая, мягкая. Поэтому уважение к человеку означает понимание его природы. Для начала, ты, допустим, мы решили друг друга уважать. Как, допустим, в ЗАГСе говорят, уважайте друг друга. А как? Женщина говорит, давай уважать друг друга. Уважать для нее означает разговаривать ласково друг с другом, общаться. Она говорит, ну пойдем уважать друг друга, пойдем поговорим. Она ему говорит, женщина, берет за ручку, пойдем поговорим мужу. Она не знает, что для него это аскеза. Это не счастье, а аскез для него. Он говорит, давай завтра поговорим, я устал. Она подружке звонит, говорит, ты я ему сказала, просто пойдем поговорим. Подружке звонит. Да я тебя понимаю. Потому что они женщины обе, как бы, они... Им нравятся близкие отношения, а мужчине это аскеза. Но если женщина растопила сердце мужчины, он идет в близкие отношения. Он садится с ней, разговаривает. Почему? Потому что она его растопила любовью. Если женщина, вот обязанности, допустим, женщина говорит, будь со мною ласковым, будь со мною нежным. Это какие обязанности? Кого? Женщины. Это она растапливает, он становится ласковым. То есть, вот, слушай. Это кто должен делать? Я не понял. То есть, будь со мной ласковым. Кто должен быть ласковым? Женщина. Мужчина резонирует. Будь со мной нежным. Кто должен быть нежным? Женщина. Будь со мной бережным. Кто должен быть бережным? Где вы бережных мужчин-то видели? Раз что-то я такой снимаю, свитер, раз порвался она. Мой хороший. Я говорю, прости. Бегу бережный, у меня все рвется. Мужское тело. Она говорит, мне это тоже нравится в тебе, все нормально. Будем зашивать. Будь со мной прежним. Где мужчин прежних-то вы видели? Это женщины прежние. Мужчина все время меняется. Женщина всегда такая же, а мужчина все время меняется. Говори счастливые слова. Тем более глупые. Мужчина, глупые слова мне говори. Не может глупые слова говорить. Может, когда с женой, когда он любовь, он может глупые слова говорить. Под действием женской энергии он становится глупым. А так он серьезный. Так или нет? Но видите, она спела этот первый куплет. Там еще второй будет. Первый вот этот она спела. Видите, оказывается, для человека более значимым является то, что он сам и должен делать в отношениях. Вот, допустим, если взять мужчину, потому что мужчины особо не поют об этом, но если бы мужчина спел, он уже тогда спел, будь со мной послушною, там, и так далее. Послушание – это не женское качество, это мужское. Это мужчина должен женщину слушать и к ней очень внимательно относиться, и тогда она становится послушной. Вот женщина, если мужчина вас будет слушать, всегда выслушивать, внимательно относиться к женщине, вы будете послушными? Ну, естественно, да, с таким человеком. Он выслушает, внимательно себя ведет. Ну, что с ним не согласиться? Да ради Бога. Теперь мужчина говорит женщине, давай быстрее. Обычная классическая как бы фраза. Это кто должен давать быстрее это? Женщина не может давать быстрее, потому что она сама по себе расслаблена. А если бы она давала быстрее, ты бы ее не полюбил. Потому что женщина, когда быстрее дает, она становится некрасивой. Женщина красива, когда она расслаблена. Она должна быть красивой, расслабленной. Вот иначе она не нужна уже. Или мужчина говорит, реши сама. Здрасте. Она наоборот замуж вышла, чтобы он все решал, чтобы она расслабилась. Реши сама. Это ты будешь решать все. Замуж жену взял, все, мужчина как елочка, на которую вешают игрушки. Причем сначала на него виснет самая худенькая такая стройная игрушечка такая. Стройненькая такая, худенькая такая, незаметненькая. А вместе с ней оказывается еще и теща. Потому что женщина очень сильно привязана к родственникам. Ну, может быть, кроме тещи, там еще пару собак будет, он не знает об этом. Но он говорит, я без собак за тебя замуж не выйду. Он говорит, да ты что? Да? Что она привязана к собакам, она умрет без них. Она привязана к маме также, женщина. Но потом из нее начинают появляться другие игрушки. Сначала тоже маленькие, они потом растут. И на них все больше и больше. А елочка одна. В лесу родилась елочка. Неважно, где родилась, важно то, что как бы вешать все будут на одну елочку. Это мужик елочка называется. И так устроена жизнь. Мужчина думает, ты че все на меня? Потому что ты мужик. Ты же сильным должен быть, и так смелым, храбрым. А женщина рождается не для силы, не для храбрости, она рождается для расслабления. И поэтому ты ее взял, чтобы она была красивой, любимой, потому что она может быть красивой, любимой, только когда она расслаблена. Когда женщина напряженная, становится нелюбимой, некрасивой и больной. Но это не значит, что женщина должна лениться. То есть она не ленится, она делает все, она активная, иначе она будет болеть. Она активная, но активность ее без напряжения. Радостно активная. Мужчина активен, он преодолевает, он должен напрягаться. То есть в этом его активность. Мужская активность, мужская сила. Что получается, мужчина в это, как получается, он ничего не получает? Невыгодное рождение мужское? Или выгодное? И женское выгодное, и мужское выгодное. Мужчина получает власть, если он уважает жену. Она старается соглашаться с ним, ей нравится. Если он ведет себя очень заботливо, нежно, то есть пытается понять, что она женщина, тогда она дает ему власть. Он слушает ее внимательно, прислушивается, заботится, ведет себя очень аккуратно. Называется уважение к женщине. Что такое уважение к мужчине? Это означает учиться соглашаться с ним, хоть это не женское качество, но и вы же просите, чтобы он был нежным. Значит, вы должны соглашаться, учиться, потому что женщина надо быть нежным, а с мужчиной надо быть послушной. Потому что он же слушается там начальство, равняюсь он. То есть он слушается, он сам послушный, мужчина же послушный человек по природе. Знаете, женщины, об этом? Но если вы его не слушаетесь, то он никогда не будет послушным. Чтобы он свое послушание проявил, нужно учиться слушаться. Это аскеза для женщин. Но надо учиться потихонечку. Хотя бы внешне соглашаться, а сами внутри можете как хотите считать. Это нормально. Каждый человек свое мнение, но внешне надо соглашаться, потому что это мужчине дает устойчивость в жизни. Его надо всегда подбадривать, говорить, да у тебя все получится. Да ты сильный, да ты способный. Чего ты себя как бы тут принижаешь, у тебя все нормально. Женщина, если так настроена, то мужчина действительно таким становится. Даже если он слабый по природе. Но это всего лишь неправильное представление о себе. Любой мужчина сильный по природе на самом деле. Просто он может себя не знать. Точно так же любая женщина красивая, нежная, ласковая по природе. Но она себя может не знать вот такой. Говорит, я грубая. Мы еще об этом поговорим. Это еще от истощенности зависит. Если человек наполненный, он становится самим собой. Истощенный, все меняется. Итак, самая главная обязанность человека в жизни – это уважение. С этого начинаются отношения. Без уважения любви нет. То есть, когда ты видишь перед собой женщину, нужно очень аккуратно все делать, каждое слово взвешивать. А вот я правильно тебе вот это сказал? Не очень. Хорошо, я исправлюсь. Ну, то есть, отношения для нее очень важны, поэтому должен быть голос правильный. Она будет тебя поправлять, ты другим голосом. Нет, еще тембр, еще меняй. Так, 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 так. О, вот сейчас нормально. То есть, она не может, потому что с таким тембром общаться. Мужчина должен стараться, как бы он с женщиной имеет дело, очень нежно, ласково, аккуратно. Женская природа требует. Держать свое слово, теперь еще мужские качества, еще мужские есть обязанности мужчины, потому что она женщина, а есть еще обязанности, его мужские обязанности. Вот она сейчас будет петь, уже вторая часть, это уже мужские обязанности.
Как смеха, ай, голова, чтобы было жарко.
Ну это результат.
Чтобы лишь от смеха появлялись слезы.
Мужские обязанности.
Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом трудном споре. Советчиком всюду и везде, будь моим союзником в радости в беде.
Это уже мужчина, то, что он действительно должен, потому что мужчина, он должен, эта женщина ждет от него этого. Она вышла замуж за него, потому что будь моим защитником, будь моей опорой, то есть ей надо повиснуть на ком-то. Допустим, я наблюдал за своей женой, как она купается одна. Она спокойно в море заходит, сама плавает. Но когда она со мной вместе идет, она держится мне за руку и боится воды. Я говорю, ты кто ж сама заходила только что, не боялась. Она говорит, ну теперь с тобой боюсь. Потому что ей нравится рядом со мной бояться. Потому что ей нужна опора, я должен сказать, да, нормально, вода, пойдем. Ей нравится так жить, женщине, опираться на мужа. Если есть мужик, чего не опереться? Но можно расслабиться и бояться воды. Уважение к мужчине означает тоже аскеза. Вот женщину уважать это аскеза. Потому что женщина может капризничать рядом с мужчиной. Вот рядом с подружками она не капризничает почему-то. А все время си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. А как мужа увидел? Почему? Потому что включается эгоизм. Когда она видит мужа, она чувствует очень сильное желание счастья. Женщина видит мужчину, не сильное желание счастья, она ждала его 10 лет. А он, гад, счастья не дает. Вот прямо сейчас я тебя ждала 10 лет, прямо сейчас счастья давай. Пришел с работы, устал и не волнует. Я же ждала, давай счастье. И он не дает. Пошел в хоккей смотреть. Очень обидно же, да, женщина? Я ждала, хотела любви, счастья, а тут хоккей. Да я ради тебя замуж за тебя вышла, ради тебя тут живу. И он хоккей пошел смотреть, гад. Видите, то есть аскеза для мужчины. В чем аскеза мужская заключается? Прийти с работы, увидеть жену. Удивиться сильно. Как будто первый раз видишь. Удивиться, сказать, моя любимая, так соскучился о тебе. Даже если ты не соскучился, нужно все равно это говорить, потому что это называется уважение к женщине. Заставить тебя посмотреть на нее, как она выглядит. Может быть, у нее новое платье. Она опробирует на тебе и смотрит, заметишь или нет. И ты заметил. Даже если не новое, допустим, я разок пришел, говорю, о, на тебе новое платье, она говорит... Уже старая. Давно не носила просто, ты забыл. Но все равно приятно. Заметил платье. То есть уважение к женщине означает ее заметить, посмотреть ей в глаза. Не на ее фигуру, а в глаза посмотреть. Потому что часто мужчина видит фигуру, глаз не видит у женщины. Посмотреть в глаза, сказать, как у тебя настроение. И как только сказал, терпи дальше, вдыхай, выдыхай. Потому что она будет жаловаться теперь на настроение. Женщина чувствует, она проверяет как бы гармонию, есть ли или нет, она жалобой проверяет. Говорит, у меня плохо все. Мужчине так говорит, что проверяет, как бы типа, понимает меня или нет, гад. И он должен, на работе устал, все равно должен вдохнуть, выдохнуть, сказать, нет, все будет нормально, давай рассказывай, что с тобой случилось. Должен спокойно так выдохнуть, выгнать, потому что силы все равно нет. Выслушивать все эти эмоции. Но надо заставить себя. 2 минуты всего, на самом деле. 2 минуты. Заставил, потерпел, покряхтел, а сделал вид, что так нравится тебе это все слушать. Вот она пожаловалась там. Все будет нормально, моя хорошая. Она, ну ладно. Обрадовалась и побежала готовить. Побежала заботиться о муже. Обмен должен быть такой, волевой обмен. Мужчина говорит, у меня тяжело все на работе. Женщина, господи, опять про свою работу. Про семью ему не интересно, про работу все время. Тоже надо сесть вот так. Да? Все будет у тебя хорошо там, точно. И он так вот расслабился сразу, ему легче стало. Это любовь называется, уважение, понимаете? Вот делать то, что тебе не нравится. Вот женщине не нравится слушать про эту работу, он же задолбал этой работой. Хоть бы чуть-чуть о тех подумал. Вот. Мужчине не нравится, когда жена говорит о своих проблемах, там характере, настроении, которое у нее постоянно меняется все время. Потому что у мужчины всегда одинаковое настроение. Ну, что оно меняется у нее? Потому что же, чтобы любить человека, чтобы была любовь, нужно движение эмоций. Поэтому Бог так создал женщину, что у нее все меняется постоянно. У нее меняется настроение, эмоции. Это дает движение отношений. То есть отношения меняются. Все. Представьте, если бы у женщин не менялись эмоции. Отношения были бы одинаковые. А так все меняется постоянно. Не знаешь, что будет завтра. Все движется постоянно. Это называется жизнь. Она создает жизнь, женщина. С ней не соскучишься. Никогда. Скучать не придется с женой. Потому что она живет то так, все время эмоции меняются. А мужчина защищает жизнь. Дает возможность жить в семье. Любовь в ком находится? В мужчине или в женщине? Мужчине есть любовь? Нету. Мужчине есть сила. Если в мужчине есть любовь, это значит, что ему подарила жена эту любовь. А если жена не дарит, то дальше что происходит? Он сначала терпит, потом начинает пить. Потом, если вытерпел, не пьет, находится другая, которая видит. У каждой женщины есть антенка. Она чувствует, у какого мужика не хватает любви. И раз ему улыбнулся, тут... Вот когда женщина видит, что муж ее не любит, она может любить собачку, подружку, мать, подружек, там, всех-всех вокруг. И она не так сильно страдает от нехватки любви, женщина. Она хватает, а страдает от нехватки защиты. Ей нужна стабильность жизни, чтобы не остаться одной. Потому что основная проблема женщины – это страх. И у мужчины, и у женщины есть проблема сильная. У мужчины проблема – это чувство собственной неполноценности, такой ненаполненность. Мужская проблема. А женская проблема – это страх и отсутствие защиты. Женщина стремится к защите, мужчина стремится к влиятельности, силе и победе. Женщина стремится к любви, гармонии, защите, а мужчина к влиятельности, силе и победе. Если у него нет силы влиятельности, ему плохо, он страдает. Женщина, если нет защиты, опоры, она страдает. Самое главное — понять, что я должен делать по отношению к близкому человеку. Это всегда аскеза. И самое главное, надо понять, что ты должен делать первым, несмотря на то, что он не делает то, что он должен делать. Вот в этом заключается судьба человека. Мы когда-то в прошлом что-то делали не так. Судьба выходит через близких людей всегда, запомните. И человек, что такое знание? Веды объясняют, знание означает, что ты судьбу возвращаешь назад в свое сердце. Называется принимать судьбу. То есть, допустим, ты видишь, муж мучает меня или жена. Человек, который понимает, что это моя судьба меня мучает, он приближается к счастью на один шаг. Когда человек реально понимает, что в этом человеке мучает не просто меня судьба, а это мои прошлые поступки меня мучают, этот человек к победе над судьбой приближается на два шага. А если человек с помощью внутренней силы успокаивается и говорит себе, все будет хорошо, вернее, принимает судьбу, то есть принимает, сначала это терпение, а потом принятие идет. Он принял судьбу и привык. Как один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, слушайте, я, говорит, и это уже простил жене, привык. И вот это простил, принял, привык. И вот это мне уже от нее, в общем-то, ничего не надо. Вот ко всему уже привык, ничего уже не надо. Может мне пойти в монастырь? Он говорит, наставник, мне уже от женщин ничего не надо, все. Я ко всему привык. Ему наставник говорит, вот теперь ты будешь счастливым в личной жизни. Не надо идти в монастырь, самое время счастья для тебя началось. А там в монастыре придется привыкать еще. А тут уже все, вот, ты уже все сделал. И точно он постепенно начал, ну, во-первых, что произошло? Его жена потом, она откровенничала, у них один наставник, она сказала, что у меня такой хороший муж стал. Я так его люблю, но веду себя с ним иногда неправильно. Ну, то есть первая стадия, когда человек все принимает от близкого человека, любовь нарастает, но при этом поведение человека остается прежним. А внутри он становится благодарным ему уже. Благодарность нарастает, но поведение остается прежним. А потом меняется и поведение. Человек раскаивается, он чувствует, что он неправильно себя ведет, начинает учиться вести себя правильно. Так побеждается судьба. Но чтобы ее победить, сначала надо принять свою судьбу. Вот этот вот человек, мой близкий, большинство людей считает, что ему не повезло. Вот мне лучше положено, это как бы не повезло мне. Считает. Вот все люди так считают. Особенно, когда плохо себя близкий человек ведет. Но когда человек принял судьбу, он говорит, это мне положено. Все, значит, скоро будет счастливым. Вот в этой песне есть интересная концовка. Там она заключается в том, чтобы понять разницу между мужчиной и женщиной, что любовь, энергия любви у женщин настолько большое достояние, что мужчине много в принципе не надо. Вот если действительно женщина проявляет любовь мужчине, то он все готов стерпеть. Вот вы посчитали, сколько там нужно сделать всего мужчине? Там, будь со мной ласком, будь 14 пунктов. Я насчитал. Назад выдается только два.
Когда любишь, не увидишь чудо, навсегда веселой и красивой буду. Ла-ла-ла-ла.
Назад только два. Но мужику достаточно. Мужчине, кому еще что-то надо от жены? Чтобы она мозги не выносила, веселой и красивой была. Мужики, достаточно вам? Достаточно, все. Два пункта всего. Женщины, цените мужиков. Им, в принципе, достаточно только два пункта. Вам много надо от мужа. Женщина, потому что соткана из отношений. Ей в отношениях много всего надо. Часто мужчины не выдерживают. А мужчине от женщины только два пункта, чтобы она как бы была удовлетворенной. Веселой в жизни и любила. Красивой, что красиво, когда женщина значит, она любит. Когда женщина любит, она красивой становится. Все. Два пункта. Теперь любовь и влюбленность. Я вас не замучил? Любовь и влюбленность. Давайте посмотрим, что такое любовь.
стройные березки, стройные березки, что-то шепчут липам. Стройные березки, стройные березки, что-то шепчут липам. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, а почему-то прямо в сердце льются. Лунною тропою на свидание иду.
Вот, оказывается, в чем случилось. Что это такое все красивое стало вокруг? Лунною тропою на свидание еду. Когда человек едет на свидание, у него все становится прекрасным, этот мир становится прекрасным. То есть человек видит мир по-другому, он для него становится очень красивым, дорогим, любимым, и все становится одушевленным. Месяц свои блески по лугам рассыпал, то есть месяц становится живой, он сыпет блески по лугам. А стройные березки шепчут что-то липам. То есть начинаются отношения между березками и липами. Вот. Ну то есть... Человек становится, у него все оживает вокруг, вся жизнь, весь мир от влюбленности оживает. И человек думает, вот я хочу это всю жизнь. Ему хочется всю жизнь, чтобы такое, как бы, такая жизнь вся была вот, наполненная этой влюбленностью. Но это тоже правильное желание, конечно, но оно по-другому осуществляется. Человек увидел другого человека, он уже, у него соединяются в дорогу две тропы, он уже видит будущее, чувствует, что будет дней хороших много у моей судьбы. Представляете, какая сила действует на человека, когда он влюбляется? Теперь сразу возникает вопрос, эта сила от человека идет, который перед ним стоит? Если это была сила от человека идет, то почему он тогда только на одного влияет так? Почему бы ему на всех так не повлиять? Если он такой сильный, этот человек, что может всех сделать такими счастливыми. Почему только этот человек как бы вызвал у него счастье? И почему у этого человека только то, что на него реакция идет? Вот в чем заключается ключевой вопрос жизни для нас сейчас. Мы должны в этом разобраться. Потому что если мы в этом разберемся, тогда все станет на свои места. Веды говорят, что влюбленность – это энергия Бога, а не человека. И Бог дает людям возможность почувствовать глубину друг друга и чистоту. И когда человек видит вот эту гармонию, то есть это между сердцами гармония возникает. И человек видит глубоко, глубоко, глубоко другого человека. А когда он глубоко видит, он самые лучшие, чистые, светлые качества в нем начинает видеть. То есть открываются сердца Богом. Сердца открылись, раз, и вот эта связь пошла. Чистота, вот эта чистая связь, светлая связь. И человек думает, то все вливается в дорогу наши две тропы. Он чувствует счастье, что будет много очень моей судьбы. Но некоторые люди думают, что вот ради этого я и живу. Вот я теперь всю жизнь хочу, чтобы вот так было у меня всю жизнь, чтобы вот эта влюбленность у меня была всю жизнь. И потом, когда люди влюбляются, женятся, и потом женщина говорит, что-то ты раньше на меня по-другому смотрел. А он говорит, а ты раньше мне по-другому кивала. И все что-то поменялось как-то, все не так красиво и чисто стало, как раньше. Почему? Потому что влюбленность дается на время человеку. Вот, допустим, взять сказки те же там, ну, Кощея Бессмертного убили, там, бабку-ёжку там отправили в изгнание, вот, встретились наконец. Вот и сказки конец, а кто слушал, ну, молодец. Потому что дальше-то уже не сказка идет, мои хорошие. А дальше идет быль. И там не рассказывается подробности уже. Просто жить, поживать стали там, добра наживать, все, точка. Потому что дальше сказка-то заканчивается. Почему? Потому что любовь настоящая, она точно такая же. Вот один к наставнику человек пришел и говорит, наставник, скажи, пожалуйста, как мне любовь сохранить в моей семье? Он говорит, если ты любовь хочешь сохранить, помни своего близкого человека таким же, как ты его встретил. И все, что ты увидишь другого, не обращай на это внимания и забывай с помощью молитвы. Помни только то в нем, что ты видел с самого начала. Все остальное в нем не имеет большого значения. Все, что ты увидишь, это все наносное. Главное, это то, что ты видел с самого начала. Потому что с самого начала человек в человеке видит душу и качество души. Чистоту он видит. Человек. А все остальное он видит потом уже, когда начинает жить с ним. Почему он это начинает видеть? Все остальное. В чем дело? Почему? Потому что у человека есть не только чистота. У него также есть и страхи, его грязь, ложное эго. Чистота это истинное эго. Это желание служить, отдавать себя людям. Она соткана из знания и любви. Если человек в состоянии любви находится, вот сейчас любого из нас погрузить в состояние любви, мы все станем абсолютно чистыми. Мы вести себя будем идеально, если на нас будет действовать энергия любви. Каждый человек становится прекрасным под влиянием этой энергии. Но эта энергия подарок от Бога сначала, влюбленность. Это подарок от Бога. А человек думает, что от этого человека исходит эта энергия. Он искренне верит, что вот это вот от него такая энергия исходит. Я ради такого человека должен готов жить отдать, жизнь отдать, он думает. На самом деле это исходит от Бога. Потому что потом-то куда-то все пропадает же. Если бы от человека исходило, всегда бы исходило. Но если человек правильно себя ведет в жизни по отношению к близкому человеку, приходит время. И опять это все возвращается. То есть смотрите, в начале жизни есть вот эта чистота, это называется влюбленность. А в конце жизни или попозже, когда люди сдают свои экзамены, они трудятся своим сердцем, наступает чистота, которая повторяет то, что было до этого. Но она повторяет по-другому. Это более глубокие чувства. Эти чувства начинаются с принятия. Ты принимаешь свою судьбу, говоришь, вот этот человек мне положен, я буду терпеть все, что от него идет. Это моя судьба. Это надо сильным человеком быть, чтобы так сказать себе. Когда принял, отдышался, все привык ко всему. Дальше это называется принятие, это первая стадия любви. Это от любви происходит, ты принимаешь, не просто так. Ты хочешь, чтобы этот человек был счастлив, поэтому принимаешь все от него. Неважно, я буду счастлив или нет, главное, чтобы он был счастлив. Кто-то его должен же сделать счастливым. Я с ним живу. Называется любовь. Самопожертвование. Любовь означает самопожертвование всегда. А меня кто счастливым будет делать? Не торопись. Все впереди. Вторая стадия. Принял человека. Начал заботиться, служить ему. У него благодарность растет, растет сердце. И параллельно он наглеет. Что классно же тебе все делают. Что? Так можно жить. И ты потом говоришь, а что ты мне не приготовил, как вчера? По лекциям тебе сказали готовить, вот и готовь. Вот. Ну, привык уже, обнаглел. Поэтому в вторая стадия служения называется строгость. То есть надо параллельно с тем, что ты служишь человеку, надо, если он обнаглел, раз от него подальше. Наказывать его. По-доброму наказывать. Не общаться. Слишком много. Готовить попроще. Если обнаглел. Ну, голодом не морить, ну, как бы, попроще. А что сегодня не так вкусно? Ну, как ведешь себя, так и получаешь. Назад. Ну, то есть, строгость является более высоким качеством любви. Часто, допустим, женщина говорит, а я всю жизнь заботилась о муже, он взял меня и бросил. Потому что не было строгости, есть две медали любви. Строгости нет, он тебя не уважает, ты теряешь себя. Строгость есть, бывает строгость без заботы. Некоторые женщины строгие, а заботиться не хотят. Тоже все тает отношения, это одна грань любви, не может быть одной грань, только две. И заботишься, и строго себя ведешь одновременно. Тогда он начинает любить. Потому что он себя держит в руках, как бы с тобой общается, и одновременно чувствует, что ты стараешься ради него. Строгость это не злоба. Строгость означает просто выбор дистанции. Сегодня мы ближе отношения строим, завтра дальше, потому что ты так себя ведешь. Я же не могу с тобой близко строить отношения. Так себя ведешь, все. Если человек сам себя по-доброму, тебя по-доброму воспитывает, ты должна это принимать или должен принимать. Потому что если по-доброму, то хорошо. Вот человек объясняет, как надо, хорошо, я принимаю. Но если со злобой, я воспитываю. Наглеет близкий человек, воспитываю. Ведет себя правильно, принимаю. Даже если это мне неприятно. Отношения. Должны учитывать, что у человека есть эгоизм. Есть недостатки характера у всех людей обязательно. Мужские недостатки очень неприятны женщине. Женские недостатки очень приятны мужчине. Да? Женщина, да? Согласна? Очень неприятны мужчине. Женские, очень неприятны мужчине. Мужские недостатки очень неприятны женщине. Но нужно учиться терпеть. Любовь означает терпение, принятие первой стадии любви. Потом вторая стадия уважения, когда мы уже приняли друг друга, мы начинаем глубже видеть и чистоту начинаем, ту, которую видели с самого начала, мы начинаем опять видеть, вновь. И начинается больше любви, она начинает нарастать в отношениях. Когда мы приняли друг друга, чистоту начинаем видеть друг в друге. Дорогой ты мой человек. Дорогой означает, я что-то вижу уже, увидела в тебе или увидел хорошего что-то. Это уже супер. Это хорошая стадия уже продвинутая. И дальше искренность или верность. Это последняя стадия очень сильной любви. Это редко очень люди доходят до этой стадии, до верности. Тогда ты уже все раскрывается перед тобой глубина человека. А каждый человек очень красивый изнутри, каждый. Но раскрыть сложно, потому что некоторые очень грязные снаружи. И надо победить все это, если тебе Бог такого человека дал.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердца обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто бьются.
Душа высокая, сама по себе очень добрая, чистая, светлая, красивая. В каждом человеке это заложено. В каждом человеке. Мы души по природе, мы вечные, не умираем. Но когда действует судьба, близкий человек становится невыносим. Моя судьба, когда действует, близкий человек карает меня, мучает. И это очень тяжело испытать, вынести, очень трудно. Испытание от близкого человека приходит. Еще и потому, что когда люди чувствуют влюбленность, у них появляется сильное ожидание друг от друга. А ожидание – это не истинное эго, это ложное эго. Означает вытягивание из человека любви. Вот я жду, а он не делает так. Какая реакция? Протест. Ожидание означает скандалы. Почему люди ругаются? Потому что они ждут чего-то друг от друга. Когда мужчина встречается с женщиной, начинаются сильные ожидания. Вот одному мужику, когда он живет, ему много надо? Я когда студентом был, я там макароны, помню, куплю, сварю, холодильник поставлю, нарублю, отрублю себе кусок, там много макарон. Пожарю, ем. И так все время питался. Просто. Когда жена появилась, приготовь мне то, приготовь мне все. Я макаронами питался 7 лет. Как будто она виновата, что я там макаронами питался. Почему приготовь не то, приготовь не все? Потому что так действует эго. Человек не может насладиться, ему хочется больше, вкуснее, он начинает эксплуатировать жену. А если ему одни макароны приготовил, так он, да ты че? Хотя он так сам питался до этого. Я про себя рассказываю. Жена теперь. Она жила там в маленькой комнатушке, одна нормально, без проблем. Теперь замуж вышла. А че у нас такая маленькая квартира? Она тоже не согласна, как раньше жить. Почему это люди женятся и становятся несогласными жить, как раньше? В чем дело? Так действует эгоизм. Человека жажда появляется к счастью сильно. Он до этого спокойно жил один, никого не трогал, а теперь надо трогать, потому что я хочу счастливым, и от этого все скандалы идут. И человек в семейной жизни должен удержаться внутри себя, он должен не потерять себя. Потому что человек, который в своих просьбах и требованиях теряет себя, он разрушает свою семью. У нас нет культуры отношений, мы не знаем, что это жажда счастья от близкого человека, она рушит семейную жизнь. Вот чем больше ты хочешь от близкого человека, тем больше шансов, что ты разведешься. Теперь вопрос, а как сохранить семью? А очень просто, перестань вообще что-либо от него хотеть. Просто служи ему, заботься о нем и старайся принять его, какой есть. Он сам тебе все будет давать из благодарности. И так устроена любовь. Вот представьте, я на лекции, давайте любите меня, слушайте. Что, вы прям так ринулись слушать и любить? Нет. Почему? Потому что это от личного желания исходит человек. Но мы в личной жизни заставляем себя любить постоянно. И это заставление означает привязанность или неправильная работа эгоизма, чувство собственного достоинства. Я начинаю требовать любви к себе. Это означает, разрушаю свою семью. Женщина от мужчины что-то требует, мужчина от женщины. И постоянно скандалы. Почему? Потому что люди ждут чего-то друг от друга. А надо просто отдавать. Чем больше мы отдаем, тем больше благодарности и тем больше гармонии. Вы сейчас все со мной не согласны. Я смотрю, вы такие, мы не согласны. Хорошо, мои хорошие, хорошо, не согласны. Ну вот, давайте, как Лев Толстой. Вот если я хочу что-то как бы от другого человека, я должен примерить это к себе. Просто проблема заключается в том, что то, что ждет женщина, ей легко самой сделать. Поэтому эта примерка, она не подойдет. А то, что мужчина ждет от женщины, ей легко самому, ему легко это самому сделать. Он говорит, кивай мне. Ему самому легко кивать. Женщина говорит, будь нежной со мной. Ей легко быть нежной. Но реально мужчине очень трудно быть нежным, а женщине очень трудно соглашаться. Или, допустим, мужчина говорит, приготовь мне поесть. А так вообще нельзя говорить. Потому что она это делает из любви, а там, где течет любовь, там нельзя насилия никакого совершать. Поэтому надо терпеть. Ты голодный, хочешь кушать? Подойди к жене и спроси, может мне саму себе приготовить? Ты же устала? Она говорит, нет, я сама сейчас приготовлю. Все, жди. А если сказал, да, сам приготовь, я устал, ну значит такова твоя судьба. Иди готовь сам. И она скажет, спасибо тебе, что ты меня понял. Прежде чем что-то ждать, надо как бы понять, что ты хочешь ждать. Как этот один пациент врачу говорит: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» Врач говорит: «Смотря на что ты хочешь надеяться». Ну, то есть ожидание от близкого человека — опасная штука. Потому что он никогда не может просто сделать то, что ты хочешь. Есть еще много-много моментов, которые разрушают семью. Например, надо знать, что чрезмерная близость разрушает семью. Чем ближе люди отношения строят, привязываются друг к другу, снюхиваются сильнее, сильнее, сильнее. Уже все родственники отвалились, мы только друг на друга смотрим. Все друзья отвалились, мы только друг на друга. Это значит, что дальше объединение пойдет и по недостаткам тоже. Сначала люди, когда влюбляются, они объединяются по хорошим качествам. И они все глубже и глубже погружаются друг в друга. Дальше почему будут объединяться? По недостаткам они становятся противными друг другу. Почему? Потому что слишком сильно приблизились. Вот человек, допустим, приблизился к другу, он расслабляется. Муж в одних трусах ходит, жена не красится уже. Что красится? Свой человек. Пошла на работу, покрасилась. Ему странно, что ты, вот я муж, как бы ты передо мной красивой не хочешь быть? Я и так красивая. Вот. Привыкла. А на работу пошла покрасилась. А для кого ты покрасилась? Просто для себя. Прямо уж так и поверили. Хочешь быть красивой со всеми, а со мной нет? Начинаются скандалы от привыкания друг к другу. Веды говорят, что жена должна очень красиво выглядеть перед мужем. А в обществе попроще. Муж должен вот так вот перед своей женой делать, а не перед незнакомыми девушками. Оказывается, вот оно что интересно. Мужики перед своей женой вот так не делают. А на улице начинают ля-ля-тра-ля. Девушки дома не красятся. А на улице такие рисуются. Так мы уносим любовь из дома куда-то в другое место. Так зачем так жить? Потом счастья нету. За день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Высоцкий поет. Ты, Вань, поглянь на акробатика. Смотри, как вертится нахал. Вот. А чего, говорит, глядеть? Я тут сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Устают люди друг от друга, устают, потому что неправильное настроение, ожидания. Это очень такая глубокая, сложная тема для понимания. Вот, например, если я жду от ребенка что-то, что дальше будет? Здесь будет прокол. Вот ты хочешь, чтобы он на пятерке учился, ждешь. Там будет прокол. Почему? Потому что туда энергия не идет. Энергия идет только в бескорыстие. Ожидание — это корысть. Если ты ждешь, чтобы он на пятерке учился, он будет учиться хуже. А если не ждешь, а просто как бы вкладываешь в него, то он начинает лучше учиться. Девушка ждет мужа, мечтает, выйдет замуж. Молчат девушки. Нет. Ждет, мечтает, нет. Перестала ждать, начала всем улыбаться, всех забыть, забыла о том, что замуж надо. Да. Это и есть критерий. Некоторые девушки спрашивают: когда замуж? Я вам объясняю, когда. В 39-м царстве, в 40-м государстве, рассказываю вам предсказание. В тот момент, когда вы станете самодостаточными, когда будете всех любить и забудете в сердце своем, что вам надо замуж, в этот момент вы встретите своего человека. Вы поняли? А? Классно?
Классно.
Это здорово. Это хорошо. Значит, что они поняли, как правильно. Все должны выйти замуж, девушки. Все мужчины должны стать сильными. Тогда в обществе воцарится гармония, счастье. Итак, следующая часть моей лекции. Немножко я хочу вам поговорить о том, что главная причина проблем человека, вот я сказал о привязанности уже, что эгоизм неправильно, чувство собственного достоинства неправильно работает, и разрушает отношения, что нам заставлять себя служить, заботиться, а для этого нужны силы. Силы. И поэтому есть еще другая тема, очень важная. Эта тема означает, что человек, прежде чем как бы настраиваться на то, что он должен быть счастливым, он должен понять, что чтобы быть счастливым, нужно быть наполненным. И наполнять тебя никто не будет. Вот женщина хочет, чтобы ее муж наполнил, мужчина хочет, чтобы жена его наполнила, а человек сам себя должен наполнить, потому что тебе, мужу, надо отдавать. А мужу надо жене отдавать. Что мужчине, жене надо отдавать? Уважение, нежность, доброту, ласку, твердость духа, терпение и так далее. Жене что надо мужу отдавать? Доверие, тоже верность, тоже теплоту, ласку и смирение, послушание и так далее. Но чтобы все это отдавать, нужно иметь силы. Вы сейчас скажете, я хотела бы так жить, но у меня нет сил. И правильно. Потому что большинство людей неправильно живут. У нас неправильный образ жизни. Человек не может заставлять себя планировать что-то, если у него нет сил. Поэтому большинство людей, вот сейчас взять, если просто людей в целом, 40-50% нехватки энергии природы у каждого человека. Что это значит для женщин? Означает для женщин эмоциональная истощенность, сильная ранимость, обесточенность, нет энергии что-то делать. Это означает нарушение гормональных функций, соответственно. Означает для женщин раздражительность, плохой характер и так далее. Это все означает нехватка просто элементарной энергии природы. Хотите, я вам докажу? Вот смотрите, допустим, мы сходили погуляли в лес. И что произошло? Мы там такие счастливые, начали общаться, улыбаться друг другу. Почему? Потому что мы наполнились этой энергией. Или в отпуске, допустим, солнышко получили, в отпуск едем, ругаемся, нервничаем, потому что дорога. В отпуск приехали, чуть-чуть солнышко получили, улыбаемся, ходим счастливые, все, обнимаемся. Наполнились. Море, солнце наполняет человека. Но для того, чтобы на море наполниться, не надо кверху попой лежать. Ты получишь ожог попы просто и все. Для того, чтобы наполниться, нужен обмен. Нужно любить природу, а для этого нужно движение. На природе нужно движение. Нужно радоваться всех, любить и двигаться на природе. И тогда ты наполняешься. Я вот сейчас начал бегать, подолгу бегать. Увеличивает продолжительность жизни, если долго бегать, знаете? Еще расскажу вам об этом. Три силы увеличивают продолжительность жизни. Пост, неподвижное положение тела и долгое движение. Человек становится моложе, омолаживается. Так болезни преодолеваются. Человек также становится наполненным. Наполняться надо также от людей. И даже, допустим, если взять семью, следует знать, что в семье есть семейный эгоизм. Семейный эгоизм все замыкает на семью. Мы тащим всю семью, эмоции, силы, желания, все в семью тащим. И там это все прокисает внутри, потому что замкнутая система. Я вам говорил, улыбнулся, получил назад улыбку. Так человек наполняется человеком. Но там нечем наполняться, мы замкнутая система. Мы уже друг другом так наполнились, что дальше некуда уже. Ну то есть замкнутая система, мы истощены. Вместе, мы как одна система. И мы на себя все время замыкаемся. И поэтому веды говорят, человек в семье должен постоянно все стараться размыкать. Надо кормить птичек, надо кормить друзей, кормить соседей там. Ну то есть пытаться любить всех, заботиться обо всех везде, 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 постоянно отдавать себя. И тогда твоя семья расцветает. Потому что там вот эта нехватка энергии, пришел домой. Можно по дому понять, по квартире. Звонишь, заходишь в одну квартиру и не хочешь туда заходить, потому что там полное истощение энергетическое. Они сами задолбались, всех уже задолбали. Истощение, не замкнуты друг на друге. В другую квартиру заходишь, тебе, ой, заходите, гости дорогие, так рады. Да я проездом. С проездом вас. Заходите. не с приездом, а с проездом. Вот я просто езжу, много вижу людей, разные семьи. И вот когда люди так встречают, у них хлеб, соль, они такие счастливые, там не надо им лекции по семейным отношениям, все нормально. Они просто настроены отдавать, значит, все. Они от людей питают энергию любви. Все, они сильные очень, у них нет проблем. Но если люди вот в этом личном эгоизме замкнулись, они там думают о своих проблемах, они постоянно озабочены чем-то там и так далее, постоянно тащут дом, им надо об этом думать, они забыли про всех остальных, друзья уже все как бы у них закончились, потому что некогда с ними заниматься, семья, дети, все, истощается система. Люди становятся несчастными, ругаются, депрессняк идет и так далее. Нужно наполниться сначала, отдавать всем любовь. Ты хочешь быть счастлив в любые дни? Мир сначала весь обними любовью, отдавай всем, люби всех, заботься обо всех, а потом ты будешь счастливым. Ты наполнишься от людей любовью, и дома у тебя тоже будет любовь. Так человек должен жить, на это надо силы отдавать. Мир стараться обнять любовью весь. Я когда мне подарки дарят, домой привожу, жена, подарки увидела, сразу раздаривать всех. Одному, другому, третьему. Сразу все разлетается, все звонят, спасибо вам, спасибо такие. Пошло счастье двигаться. Мне иногда не нравится. Я хочу сам иногда, жена все время любит дарить. Я говорю, у нас гармония с тобой. Я говорю, я люблю кушать, а ты любишь готовить. У нас был такой случай. Мы в одном святом месте были, и там нам дали освященную такой кусочек пищи, такой пирожок освященный. И мы поделились с женой, ей половину, мне. Она свою половину сразу отдала. Моя осталась. А я хотел так попробовать освященной пищи этой. И пол пирожка у меня был. И я говорю, дай мне, пожалуйста. Она говорит, да я сама довезу, то ты испачкаешься. Я думаю, да ты не. Я говорю, да ты не довезешь. Она говорит, довезу. Я такой, мы в такси сели. Едем, короче. Я думаю, отдаст. Так мне жалко был пирожок, он освященный такой. Мне хотелось очистить свое существование пирожком. Когда мы приехали, я думаю, да не отдаст, он же половина там. Как можно половинку пирога чужому человеку отдать? Нет, все нормально, не отдаст. Вот, успокоился, доехали, короче, я плачу деньги таксисту, выхожу, смотрю, такая картина, короче. Жена его по плечу, он такой оборачивается назад. И она такая счастливая, это мама, половину пирожка мою. Я такой потеть начал, потому что там пол пирожка, ну что человек подумает, вообще страшно. Ну, бомжи что ли какие-то. Вот. И он, представляете, он смотрит ей в глаза смотрит ей. А женщина, она же из любви соткана, она искренняя. Она такая смотрит счастливая на нее. И он такой берет такой пирожок такой, этот такой, смотрит на него такой. И говорит, что это? И начал есть сразу. Я чуть не обалдел вообще. Но в сердце как-то раз и стало вот хорошо. Я бы сам это никогда не сделал. Но жена помогла. Ну, то есть, надо в семье стараться заботиться обо всех. И тогда даже у тебя, допустим, есть какие-то природные недостатки. Вот я могу знания отдавать, лечение, а еду не могу. А жена знания лечения не может отдавать. Но еду зато может. Получается гармония. Вот. Ну, то есть, надо дарить всегда всем все. И тогда счастье приходит в семью, радость. Как один святой человек, он дал освященную пищу своему ученику. Это тебе. Это считается большая милость. И ученик взял, понес ее, такой, думает, сейчас не буду есть. Буду смотреть на нее, вспоминать своего наставника, такой счастливый идет. А другой ученик взял, вырвал и съел сразу. У него. И тот так расстроился, начал драться с ним. Потом их обоих привели к наставнику. Наставник посмотрел на них, говорит, ты что сделал, так, понятно, ага. И он начал им говорить, уважение к святой пище состоит из двух вещей. Первое, самое лучшее, это распространять святую пищу. Поэтому он говорит, ты поступил очень правильно. Ну, тому, у кого вырвали, распространил святую пищу. Говорит, это самое лучшее распространение. Но, говорит, вкушать святую пищу тоже хорошо. Поэтому ты тоже поступил правильно. Поэтому вам незачем драться, говорит. То есть, видите, очень важно, когда в доме желание служить, заботиться. Я в Красноярске, когда был в прошлом году, я вышел, когда на лекцию пошел, я смотрю, там на дереве висит такой вот бутылочка, и там дырочка, и там семечки над ним, немножко. И пока я стоял, половина семечек уже воробушки склевали. И когда я пришел с лекции, смотрю, опять столько же семечек, и воробьи продолжают летать. Я думаю, как это они не кончаются? Потом понял, что кто-то постоянно подсыпает, потому что там мало семечек может поместиться. Я начал смотреть по окнам, и смотрю, сидит такая бабулька и смотрит, как птички клюют. И от нее исходит счастье. Почему? Потому что она отдает любовь. Отдает. Не себе тащит, а отдает. Что-то семечки это же копейки. Но зато сколько счастья, понимаете, если даже хотя бы птичек кормим. Мы истощены, у нас не хватает энергии людей. Часто в семье говорят, Олег Геннадьевич, у нас денег не хватает. Так деньги это энергия людей. Здоровье – это энергия природы, а деньги – это энергия людей. Если вы для людей ничего не делаете, если вы им энергию не отдаете, она вам назад не возвращается. Вот вы и нищие, потому что ни о ком не заботитесь. Когда люди заботятся, да вон, Господи, если человек заботится обо всех, он никогда и без работы не останется, его друзья устроят. И меня просто вам реально говорю, был такой случай. Одна женщина, ее бросили с 4 детьми. И они все маленькие, она работать не может, потому что они маленькие все. Родителей нет, заботиться нет. Мужик, дурак, взял, бросил. Так представьте, какую судьбу на себя взял плохую. И она такая счастливая, активная, всех служит, о всех заботится такая. И я ее спрашиваю, ты, говорю, как живешь-то вообще? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну кушать-то вам хватает? Она говорит, да хватает, постоянно несут. Потом звонит мне, говорит, а вы полечите вот этого человека? Я говорю, у нас как бы индивидуальное лечение, там много людей задействовано, может ему денег не хватит, дорого. Она говорит, я помогу с деньгами. Я говорю, а у тебя-то откуда? Что не работаешь? Говорит, мне всегда дадут. Представляете, какая сила от нее исходит. Да ты реальный человек. И она одна не осталась, ее замуж тут же взяли. 4, да? Испугались? Да мужикам, если мужик бесплодный, да ему, Господи, ему с одним и то счастье. У меня не может быть, допустим, детей, а тут раз, и мне с одним, как бы, а тут 4 сразу, и все маленькие, да, супер. Хочется детей, бывает, мужчине, а у него ни возможности нет. Ну, раз, 4, отлично, все мои 4. Отлично. Все зависит от воли Бога. У Бога мужиков завались. На всех хватит. А что мне не дает? Не положено? Как одна женщина меня спрашивает, говорит, Олег Геннадьевич, когда замуж заново? Я говорю, так вы только что одного бросили. Он говорит, да. Замучили его и бросили? Да. Я говорю, так больше не даст. Он говорит, почему? Он говорит, потому что Бог мужиков любит. Ему жалко мужичков-то мучить опять. Она, что же теперь делать? Я говорю, ну перестать мучить мужичков. Ладно, буду думать. Есть еще одна вещь очень важная, которую я на каждой лекции говорю, потому что очень трудно понять это, что когда человек очень сильно страдает в жизни, его судьба тяжелая, ему надо много победить судьбы, нужно знать, что есть два способа побеждать судьбу. Первый способ – это добрые дела, которые человек сам совершает. Это хороший способ. И большинство людей думают, что это самый сильный способ победить судьбу. Но есть один способ, гораздо сильнее. Но о нем никто не знает. Я вам сейчас расскажу, как работает этот способ. Когда человек в памяти о Боге забывает про свою судьбу, то в этот момент Бог начинает ее помнить. То есть он начинает, а когда Бог думает о вашей судьбе или о нашей, она сгорать начинает. То есть вот эти все грехи начинают уменьшаться, таять, исчезать. Самая большая проблема заключается в том, что мы не можем отвлечься от своей судьбы. Одна женщина ко мне обратилась, говорит, Олег Геннадьевич, я молюсь уже 3 года о своем сыне. Я говорю, и говорит, ничего не поменялось. Как же действует ваша молитва? Я на лекциях постоянно об этом объясняю. Я ей говорю, вы когда молились, вы помнили о Боге или о сыне? И она говорит, я о сыне все время помнила. Вот поэтому ничего не поменялось. Потому что память – это такая сила, которая, в которой течет судьба человека. Если человек память направил на Бога, там течет судьба. А если на сына, то там течет. Но если я на Бога направил, Бог знает. Даже не надо ему говорить все время. Давай сыну помогай, слышь? Эй, сыну помогай, эй. Не надо. Ты просто с любовью как бы обратись к нему, к Богу, с любовью. Он, ты его любишь, он тебя любит. А в чем любовь к тебе заключается? Вот если, допустим, человек нищий, у него кушать он хочет. Когда его кто-то любит, что он делает? Кормит его. Если человека любит, кто-то любит, он голодный, кормит, что он кушать хочет. Точно так же, когда Бог нас любит, у меня какая проблема? С сыном проблема. Значит, тогда, если я не помню уже о сыне, а служу Богу, люблю Бога, думаю только о нем, то Бог что делает? Думает о сыне. Это означает, что у него все меняться начинает. Вот так работает самая большая сила в победе над судьбой. Самая большая сила. Сильнее нет силы. Это когда ты смог отвлечься от своей проблемы. Но поверьте мне, это практически невозможно своими силами. Я знаю много примеров, когда люди молятся, а отвлечься не могут. У них не хватает сил, потому что очень больно. Когда человеку больно, боль больше всего приковывает внимание. От нее практически невозможно оторваться. Поэтому существует один метод с древних времен. Этот метод причастности к другому счастью других. Причастности. Метод причастности действует через звук. Вот, допустим, кто-то молится, молитву поет, и я сильно-сильно слушаю, и как они повторяют. И в это время я отвлекаюсь от своей судьбы. Это реально происходит. Вот сам пробуешь, не можешь вспомнить Бога, помнишь о сыне. Начал вместе с кем-то молиться, как они повторяешь, забыл про своего сына, про свою судьбу, и начал думать об этой молитве, как они молятся. И таким образом попал в их судьбу, памяти своей. Это значит, эта энергия благодати пошла лечить сына. Запомнили? Мы с вами потренируемся, мы будем повторять: я желаю всем счастья сегодня, потому что молитвы у всех разные, а это просто настрой такой, тренировочный. Чуть попозже. А также я хочу вам сказать, что у нас также есть после лекции возможность пообщаться, то есть пока все будут выходить, я с вами сяду еще там где-то, и вы можете мне еще вопросы задать. Также, если вы будете приносить цветы, то я после лекции буду всем раздавать цветы. Так проверим, насколько вы как бы усваиваете материал. Ну, то есть вы приносите, а я раздаю всем. Если будете приносить фрукты, я всем фрукты буду раздавать. Если конфеты, буду всем конфеты раздавать. У меня в Москве, вот когда я был до вас в Москве, была лекция, там столько цветов принесли, там пришло больше 1000 человек. Вот гораздо больше, чем этот зал, и люди сидели даже на ступеньках. И столько цветов они принесли, что я по целому цветку большому, иногда ломаю кусочки, по целому цветку раздавал, всем хватило, еще осталось. И потом я организаторам еще букетами начал раздавать. Какие у вас вопросы? Да-да-да, чтение молитвы под звук святого человека. Мы сейчас будем с хором вот православных читать молитву. Да, спасибо вам большое. Мне не получается все равно о Боге думать. Молодец, что спросила, сейчас я вам все объясню. То есть она говорит, я сосредотачиваюсь на святом человеке, вместе с ним молюсь, а о Боге не могу думать. Правильно. Потому что вы сомневаетесь в этом методе. Я сейчас вам объясню, как он действует. Он действует немножко через время. Вот если вы сильно-сильно слушаете тех, кто молится, и молитесь, как они, то первая стадия, у вас появляется энтузиазм. Они вас наполняют, и у вас молитва становится крепче. Крепкая становится, легко вам читать. Вторая стадия, эта молитва начинает идти глубже, 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 и так раз, здесь что-то в сердце раскрывается, и когда в сердце раскрывается, и хорошо здесь становится, то есть туда молитва зашла, в этот момент вы можете уже: я желаю всем счастья. Вот я сейчас повторяю: я желаю всем счастья, но я не от сердца сказал, потому что у меня сердце не раскрылось. Когда сердце раскрывается, судьба перед человеком его предстает. И энергия счастья туда начинает идти от молитвы. И вы уже от сердца можете тогда повторять. Но вы при этом продолжаете слушать, но уже отдаетесь, голос ваш наполнен вашим звуком становится. То же самое можно сделать, если сильно помнить о наставнике, допустим, и не слушать его, просто помнить. Или сильно помнить о святом месте. О Боге помнить мы не можем, потому что мы его не видели. Если бы мы видели, тогда бы о нем помнили. А так можно помнить о старшем, о наставнике, о святом месте. Или о изображении Бога можно помнить. Но это не значит, что о Боге. Если вы можете помнить, не отвлекаясь, не надо слушать кого-то голос. Это значит, что вы можете так победить судьбу. Главное, куда идет память. Если вы помните только о себе, о своих проблемах, то бесполезно. Эта молитва не работает совсем. Она пустая. Допустим, вы красивую банку с медом взяли, такой супер, ну прям написано. Открывает, меда нет. Что толку? Ваши вопросы? Да? Подождите чуть-чуть, третью стадию пройдете, и все, от сердца пойдет. Понятно? Ну что-то вот непонятно, хорошо, подождите, сейчас мы с ней разберемся. Микрофон дайте ей назад. Сейчас я ее научу. Она не умеет слушать. Сейчас понятно станет. Тренироваться будем. Все, замечательно. Тогда я сейчас включаю православную молитву, а вы повторяете: я желаю всем счастья, как они. В их настроении, в вашем. Вперед. Ближе микрофончик, чтобы я вас слышал. Повторяйте, я жду вас.
Я желаю всем.
всем счастья. Я...
Как они?
Желаю.
О.
Всем счастья.
Да, хорошо. О, моя хорошая, нет. Что, вы заплакали? Это значит, вы на себе сосредоточены. Когда слезы идут, значит, вы на себе. Когда человек отдает, он не плачет.
Прекрасно. Давайте еще раз.
Давайте, попробуйте. Подожди. Сейчас она попробует. Она уже почти получилась, давай.
Я.
Слушайте их, как они.
Желаю.
О, супер.
Всем счастья. Я желаю всем счастья.
Вот вы уже на вторую стадию вышли со второго раза. У вас голос стал сильнее, звонче, как бы опираться на них стали. А дальше он в сердце войдет и раскроется сердце, и все. А? Что?
Плакать нельзя все равно, да?
Ну а что плакать? Вы когда плачете, вы о себе думаете. Я желаю. Да нет, это просто эмоции переполняют. Когда о себе думаешь, я желаю, это классно, вообще. Всем счастья, блин. Это значит, человек вообще ни о ком не думает, только о себе в это время. Эмоции переполняют, он плачет, но ему хорошо.
Спасибо.
Молодец, все, продолжайте. Одна женщина у меня так сильно, она на сцене стояла, мы как бы все ей желали счастья, помогали ей. Я ей говорю, только отдавайте это другим, иначе вам плохо станет. Она такая, я желаю всем счастья, она видит, все ей желают счастья. Она такая, и у нее так замкнуло, что она даже не могла, ну как бы, вот ее замкнуло конкретно, так сильно эмоции напряглись, что мы ее там это размыкали потом. Она такая встала, не может ни сесть, ничего, такая стоит, заклинила прямо. Не смогла отдавать. Когда человек отдает, у него энергия, поток, вот этот счастье течет через него, он спокойно ему становится, он как бы не дергается, спокойно, сила такая, чистота внутри. И победа над судьбой. Ваш вопрос.
Спасибо большое, что вы приехали. Я слушаю ваши лекции около 2 лет. Первый раз на мероприятии.
Сильно изменилась ваша жизнь из-за этого? Давайте, рассказывай.
А, у меня первый вопрос такой, на плане супруга по его здоровью.
У него сейчас идет плохой период. Он начался буквально 4 месяца назад, связанный со здоровьем. И он закончится где-то через 2-3 месяца. 2,5 месяца он закончится. Плохой период, связанный с напряжением. Он очень напряжен. Возможно, это как на нервную систему влияет, как-то на сосуды мозга, там что-то такое.
Да, у него опухоль в голове, а он мне ничего не говорил.
А он узнал недавно, да, об этом?
Он знал, сказал, что год знал.
Ну вот опухоль означает нехватка движения. Пост плюс движение побеждает опухоль. Злокачественная опухоль или доброкачественная?
Я не знаю, он не как бы отстраняется от меня.
Но у него в левом полушарии опухоль, понимаете, это означает эмоции, то есть ему эмоционально трудно себя проявлять как-то, что там опухоль.
Он как закрытый человек.
Ну, закрытый вот от этого и опухоль, что закрытый.
Ну вот я стараюсь... Через молитву, вот как-то я попросила, чтобы он мне открылся. И он мне в этот день вечером сказал об этом. Вот. Как он мне говорит, что у него жизнь закончена, что... Ну, то есть вот такие вот пессимистические...
Вы молитесь дальше. И смотрите, то есть два варианта. Или он выживет, или не выживет. Если он не выживет, вы победите свою судьбу, и Бог вас наградит за то, что вы сражались. А если выживет, тогда Бог еще больше наградит. Надо просто сейчас молитва и вот эта внутренняя сила. Побеждайте его болезнь, внутренняя сила. Спокойствие, потому что вы побеждаете. Я это вижу, поэтому сказал, вы сильно поменяли свою жизнь. Но ваша победа не означает, что он обязательно выживет, потому что это Бог решает, а не вы. Ваше дело сделать вашу работу. Вы это делаете, и вы получаете благо от этого. Если он уйдет из жизни, вы все равно будете счастливы, и если он останется с вами, вы тоже будете счастливы. Понимаете? Мы не решаем, будет человек жить или нет. Но мое чувство таково, что вы можете победить его болезнь. Я так чувствую, что это возможно. Но не сейчас, в течение 2 месяцев это невозможно, потому что идет плохой период. А потом возможно.
Но
вы должны принудить его двигаться больше, хотя бы с ним ходить. Если он начнет ходить подолгу...
Он постоянно находится в лесу, то есть он охотится, то есть он уходит из дома.
Супер, пускай там ходит по лесу, это пускай хорошо. Ходит. Да, это хорошо. Он будет идти, и опухоль будет побеждаться.
Но в связи с этим у него все равно есть, как бы, он себя как погружается в... алкоголь.
Понятно, такая жизнь. Невозможно не охотиться и не погружаться в алкоголь. Ты же убиваешь живые
существа. У него это с детства.
Я понимаю все. Но вы молитесь за него, все нормально.
И второй вопрос. Я разговаривала с другом и говорю о том, что мы очень сильно... У меня тоже такой период был тяжелый. Мы планировали ребенка, но у нас не получается. То есть мы живем 11 лет. Вот. И то есть я с ним разговариваю, говорю, может быть, нам усыновить как-то. Но он говорит, что не время.
Ну, правильно говорит. Сколько вам лет?
30.
Через 2 года все решится. Если он выживет, значит, у вас будет ребенок. Если нет, значит, тоже будет ребенок. Но от другого. Вам положен ребенок по-любому. Через 3 года у вас будет ребенок.
Тут я благодаря лекциям, я постоянно слушаю. Мне становилось легче.
Да, факт.
Потом я почувствовала, что я не справляюсь одна.
А никогда человек не справляется один. Это невозможно.
Как-то мне так получилось, что я сейчас стала ходить в церковь.
Супер. Молодец.
Пока только присматриваюсь.
Уже легче все равно.
Уже намного легче.
Человек не должен один жить. Надо всегда контакт с Богом через других людей. Для этого храмы строятся, чтобы человек силу получал от отношений с природом, с природой, с людьми и с Богом. Надо. С природой это любовь к природе, движение на природе. С людьми это добрые дела людям делать. И живым существам вообще, птичек кормить. И с Богом храм.
По моему здоровью, то есть у меня тоже есть сложности по женскому здоровью.
У вас тоже не хватает движения. Начнете ходить сначала, потом начнете бегать. Как только будете бегать по 50 минут, у вас начнется... Да.
Потому что я в зале.
В зале тоже хорошо. 50 минут непрерывного спокойного бега, и начинаются рассасывания проблемы. Угу. Плюс пост. Не обязательно в один день пост делайте на воде и бег. И все рассасывается ненужное.
Утром я хожу на йогу, вечером я...
Йога недостаточно. Нужно долго двигаться непрерывно. Или ходьба, или бег долго, непрерывно, спокойно, без напряжения. И начинает все рассасываться в организме.
Угу.
А просто йога, зарядка — это для тонуса. Для того, чтобы вылечивать, побеждать судьбу, нужно долгое непрерывное движение. Ходьба или бег.
Ну, то есть мне врачи постоянно меня держали на гормонах. Я сейчас вот отказалась от этого и...
Все нормально. Угу. Все, мои хорошие, мы с вами долго и так уже разговариваем.
Спасибо.
Все сели прямо, время наше закончилось. Сейчас будем, как девушка слушала, она нам показала, как надо всем. Запомнили? Нужно от себя отвлекаться, сильно слушать, повторять: я желаю всем счастья, постепенно звук будет все сильнее, будет набираться силы, побеждать судьбу. Нет такой судьбы, которую невозможно победить. Не существует. Есть лень души или безверие. У меня все плохо, я не справлюсь. Нет знания просто. Давайте попробуем. Через память все происходит. Победа через память. Когда человек чувствует в своей памяти, что все будет хорошо, это значит, победа приближается. Она три стадии имеет приближение к победе. Первая стадия — все будет хорошо в сердце. Вторая стадия — влияние на ситуацию. В данном случае муж начал реагировать и начал слушать, и начал меняться. Не меняться, а просто слышит. А третья стадия — у нее что-то замкнуло там внутри, и он начал правильно жить. Это значит, ты пробила всю судьбу молитвой. А муж ей — это твоя судьба. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние, потом изменения уже. Несколько месяцев или год, или два может пройти, даже после спокойствия, чтобы все поменялось снаружи уже. Но процесс этот неизбежно происходит у всех людей всегда, если ты движешься к нему в молитве. Поэтому есть внутренняя жизнь, понятие. Внутренняя жизнь сильнее наружней. Болтать можно целыми днями, ничего не изменится. Молитва пробивает судьбу. Пробуем.
Я желаю